Всем привет! Мы сегодня поговорим об очень интересной, знаковой и показательной теме. Это было совсем недавно, в братской нам стране с братским нам народом, а конкретно в Югославии с югославами. И мы специально для этого пригласили знающего комрада. Представься, пожалуйста.
Добрый день, дорогие зрители, меня зовут Павел, я практикующий учитель истории, ну и так исторически сложилось, что последние лет 10-15 очень сильно интересуюсь войной в Югославии, особенно событиями 91-95 годов, и несколько раз там побывал, пообщался с тамошними комрадами, составил общее впечатление, и было бы желание поделиться с общественностью какими-то своими соображениями, хронологией, потому что, к сожалению, в нашей стране, если о Косово и о косовской проблеме какое-то понимание есть, то война 91-95, она как-то у нас прошла немножко мимо нас, хотя пример этот показательный, и я вам даже расскажу, почему, на мой взгляд, с историческими примерами, которые прямо сейчас просто бросаются в глаза.
Это правильно. А почему не до 99-го года?
Потому что надо, я бы рассматривал эту проблему блоками. То есть, 99-й год – это та самая бомбардировка Косово, для которого в нашей стране Югославия стала, во-первых, очень известна. И потому что война 91-95 годов пришлась по... На сами вы понимаете, какие времена. То есть, у нас в 91-95 многим явно было не до этого, кроме знающих товарищей, потому что сама страна находилась в известном каком положении.
Ну, лично мне Югославия хорошо стала известна после партизана Иосифа Броза Тита, хотя я тогда еще не родился.
Ну, это тоже очень важный момент, хотя отношения советско-югославские, они переживали всякие времена, ну, типа, но Иосифа Броза и вообще Югославию наш человек в советское время знал в основном по замечательным югославским товарам, и каждый советский турист, он прекрасно понимал, что Югославия, наверное, живет немножко получше, у них какой-то свой особенный социализм.
У меня были наборы югославского производства индейцев и ковбойцев.
Вот,
и совершенно фильм... замечательные литые такие фигурки были объемные. У нас таких не делали.
Ну, вот и фильмы Гойко Митича, и совершенно замечательное, да, производство, которое мы в нашем Советском Союзе знали очень хорошо по мебельной фурнитуре, теми же фигуркам и прочее, прочее. И когда Югославия начала процесс своего крушения, это, можно сказать, конец 80-х годов, 89-90 год, как-то она немножко у нас отошла на задний план, потому что...
Мы тут сами активно разваливались, да, было не до Югославии.
И при этом тождественные события, потому что надо сказать, что все это во времени совпало. Как распад советского блока, так и распад Югославии, так и распад Советского Союза.
Оно вечно напрямую взаимосвязаны, потому что если бы не было распада Советского Союза, то бы Югославия бы тоже не распалась. Ну, а насколько я проблему изучал глубоко, потому что у меня на это времени как-то не хватало никогда, но тем не менее на поверхности, вот то, что лежит, я, возможно, ошибаюсь. Там процессы-то были симметричные абсолютно. Ну, там лица другие, национальности немножко другие. В другом месте, а система развала была, по-моему, однотипная.
Процессы во многом перекликаются, и хотелось бы как раз вот немножко в подробности углубиться, чтобы понять, чем они отличались от наших процессов, чем страна сама отличалась от Советского Союза, именно СФРЮ, Союзная Федеративная Республика Югославия, и насколько это актуально сейчас, потому что межнациональные конфликты, они, сами понимаете, представляют большую угрозу, в том числе нашей замечательной Российской Федерации. С чего я хотел бы начать? Вообще, что это была за страна, как она появилась? Это была не первая Югославия, это была она по номеру 2. Держалась она очень долго на одном замечательном человеке, известном нам Иосипу Брозу Тита. Мы сейчас немножко не будем углубляться в средние века, и, пожалуй, начнем с концов, и в 19 век, и начнем с окончания Второй мировой войны. Каким мир встретил новую Югославию? Если пару слов о Второй мировой. Во Второй мировой войне на территории Югославии творился сущий ад. То есть для нас он немножко известен там, по песне «Крагуевац, город югославский» и по страшным названиям типа «Усташи», который наш человек немножко слышал.
А правильно, «Усташи» или «Усташи»?
Правильно, «Усташи». И «Усташи», если дословно сербо-хорватского, переводится как «восставшие». То есть, это целое движение. Но это только одна маленькая проблема, на самом деле. Точнее, одна большая проблема, которая входит в еще более большую проблему.
Поясни людям. Почему Усташи – это страшно? Сейчас не все знают об этом.
Потому что Усташи – это государство, независимое государство Хорватия, которое было создано под протекторатом Третьего Рейха. И, наверное, из всех европейских народов времен Второй мировой войны, ведь нельзя говорить, что все хорваты – какие-то страшные нацисты и националисты, фашисты и прочие там, страшными терминами, но на территории Югославии творился форменный геноцид. Взаимный, и вот эти вот самые представители, они его творили как раз наиболее конкретно, причем это именно тот геноцид, который можно практически по стандартам ООН, вот по полочкам разложить, уничтожение по расовому, там, национальному, религиозному принципу. И это всего лишь один кусок Второй мировой войны на территории Югославии, один. А почему так получилось? Потому что при вторжении немецкой армии в апреле 1941 года на этой территории началась война не только гражданская, то есть началась война с внешним врагом, началась война политическая, гражданская, и началась война межрелигиозная и межнациональная. Потому что это вторжение, ну, не только немцев, но еще и итальянцев и болгар, и спровоцировало страшную войну, которая в рамках Второй мировой шла. Потому что Югославия сама по себе до войны Второй мировой, это было государство во многом, можно так сказать, все-таки немножко искусственно собранное. Оно имело название Королевство СХС, сербо-хорватов и словенцев. И официально считалось, что в нем преобладает сербская доминанта, потому что Сербия, народ, Сербия – страна-победитель в Первой мировой войне. Ну, то есть, страна-победитель не по факту, грубо говоря, а потому что так получилось. Хотя Сербия страдала от Первой мировой войны
безжалостно. В составе команды победили.
Да, в составе команды победила Сербия, и Сербии было позволено объединить вокруг себя остальные народы. Потому что с этими народами вообще...
Ну, кстати говоря, прошу прощения, что перебиваю. Первая мировая – это важно, с ней сейчас носятся все как с писаной торбой. Это большой и важный маркер насчет того, кто оказался в стане победителей, потому что в стане победителей оказалась Румыния, которая по факту того, что победила, страшно пострадала, просто страшно, хотя вроде да, в составе победившей команды. Страна Италия, которая тоже оказалась в стане победителей, кстати, уж Италия, мягко говоря, и не Румыния, и не Сербия, это все-таки из там топ-6-7 всех мировых экономик, которая оказалась в стане победителей и просто рухнула, и там первые фашисты появились в Италии из-за проблем, которые случились из-за победы. Это я к тому, от чего нас большевики спасли.
Вот в том числе, миром. В том числе. И вот это самое государство, да, сербов, хорватов, словенцев, оно существовало примерно 20 лет, оно было наполнено межнациональными проблемами. Несмотря на то, что народы эти во многом схожи по культуре, по языку, тут про язык вообще я сейчас отдельно
скажу. Ну, конечно, славяне, в первую очередь.
Да. Они говорят на одном языке, сербо-хорватском. Все народы бывшей Югославии, за исключением тех же самых словенцев и македонцев. Ну, македонцев, но при этом и албанцы. Но при этом они прекрасно понимают друга. Во всяком случае, сербы с македонцами точно. Словенский немножко отдельная история, но это у нас особняком стоит. Но язык в массе один. И для человека, не являющегося носителем языка, в принципе, они говорят на языке на одном. Хотя сами носители прекрасно знают маленькие нюансы, по которым можно определить, перед тобой хорват,
например. Они же пишут латиницей, а другие кириллицей.
Да, это тоже очень важный момент. При том,
что сейчас... Потому что я же некоторым образом оружеведением занимаюсь историческим, и в нашей братской еще Югославии постоянно писали книжки про оружие. И я и на хорватском, и на сербском спокойно читаю. И хотя написано разными буквами, понятно, что язык-то он, в общем, с нюансами, но очень похожий. В общем,
да. Это, кстати, этот вопрос мы рассмотрим. Это один из важнейших языковых и вот этих вот самых буквенных вопросов, который потом оказал влияние на все эти процессы. Угу. При этом в Югославии, да, официально было два алфавита, на котором велась переписка деловая, государственная и прочее, прочее. Но он потом станет камнем преткновения. Да, народы очень схожи по культуре, но есть один важный момент, который оказал влияние на Вторую мировую.
Католики и православные.
Католики, православные и мусульмане. Как минимум. И вещь, которую очень важно понимать, это самоидентификация человека, живущего на Балканах. Зачастую человек может не верить, грубо говоря, ни в Бога, ни в черта. Быть абсолютным атеистом, а как мы потом выясним, многие эти деятели были коммунистами с огромным стажем, как у нас в Советском Союзе. Но при этом, когда человек говорит о себе «я серб», он подразумевает, что он относит себя, не будучи православным, но относит себя к культуре православной. То же самое с хорватами. Если человек атеист, но при этом говорит «я хорват», значит, он подразумевает, что у него есть какие-то, ну, скажем так, лоялен к католической церкви. И с мусульманами тоже ситуация похожая, потому что даже в Югославии мусульмане, которые местные югославские, они совсем не похожи на жителей Саудовской Аравии по своим отношениям к религии. Эта радикализация началась уже во время войны 90-х годов. Представляете, вот этот вот котел еще и подвергся немецкому вторжению. Сразу же возникают все противоречия, которые были всегда. Потому что Югославия – это фронтир между двумя великими империями европейскими. Получается, Австро-Венгерской и Османской.
Естественно.
И разные игроки, крупные геополитические, естественно, использовали эти народы в своих целях. В том числе наша Российская империя. Поэтому противоречия накапливались огромные веками.
Ну, с 15 века, собственно, там все накапливалось. Да.
И это все вылилось наружу очень сильно во Вторую мировую войну. А государство СХС, которое стало Югославией, оно фактически развалилось буквально в течение двух недель немецкого вторжения. И, например, хорваты радостно встретили немцев. Ну, я говорю хорваты не как полностью весь народ. Ну, допустим, те хорватские партии, которые принадлежали к националистическим. Они действовали в похожем русле, как НСДАП, может быть, итальянские.
Ну, крайне правые, короче, да, говоря, да.
Это, вы сами понимаете, что это нормальная тенденция, как нормальная в историческом процессе для европейских стран того времени. И было организовано, например, как в качестве примера, НГХ, независимое хорватское государство, о котором мы ранее говорили. И именно это государство стало одним из самых таких стержневых союзников Гитлера на Балканах, которое проводило свою определенную национальную и языковую политику, в первую очередь по отношению к сербским народам, к сербскому народу. Чем отличалось, что схожее как раз в административно-территориальном делении Советского Союза, например, Югославии, что ареал расселения определенных народов не всегда соответствует административным границам республик. Это, естественно, приводило к конфликтам. Причем конфликтам, на которые накапливались, опять же, все, что было за эти годы, когда, допустим, хорваты и сербы воевали в разных армиях во время Первой мировой войны. Иосиф Броз Тито, как нам известно по официальному даже, более-менее официальной биографии, был разведчиком в австро-венгерской армии. Таким образом, собственно, оказался в нашем плену, уже в русской армии. Все завертелось
сходил и закрутилось
еще раз. Сходил в разведку. Да. У него была русская жена, между прочим, и сын, который участвовал в Великой Отечественной войне. То есть, все перемешалось.
Вот, собственно, раз. Косово у них такая спорная территория, типичная совершенно.
Да. С Косово, да, это отдельный большой вопрос. Но вот здесь вот надо сказать, вот именно и Косово это будет хороший пример. И вот конкретно про территорию даже современной Хорватии, где сербы жили веками. То есть, это не было какое-то население заселенное там. Это искусственно. То есть, они там заселились как минимум там, примерно с раннего Средневековья. То есть, это люди, которые жили на этой территории всегда. А границы, что в Югославии довоенной, до Второй мировой войны, что в Югославии послевоенной, они были несколько размыты. При этом сращивание народов, даже не сращивание, а культурный обмен, несмотря на противоречия, был довольно большой. Мы об этом в самом конце поговорим, как в хорошем примере.
Ну, кстати говоря, не очень понятно, потому что если у тебя федерация, границы хочешь не хочешь, а проводить придется. Граница – это линия. И как вот проводить? Если провести вот там, где кончается сербский ареал расселения, скажем, в том же Косово, получится, что хорватов обидишь? А если наоборот, получится, сербов обидишь. И что делать?
А потому что такая граница, она держится только на очень важные вещи, на какой-то общей идее,
во-первых. Ну, пока государство живо,
да,
все в порядке, никто и не будет.
Знаем. Да, по примеру нашей страны. Это с одной стороны сербо-хорватский конфликт, который вылился наружу. С другой стороны, еще один важный момент – это мусульманское население. Потому что название боснийц – это уже, наверное, в большей степени наш термин. В бывшей Югославии мусульманами называли просто человек, который мог быть сербом, мог быть хорватом, который принял мусульманскую религию. Если немножко еще подальше заглянуть, чтобы мы поняли вообще, как… Откуда там оказались мусульмане, откуда это единственный славянский народ, я просто напомню, что во время турецкого вторжения, после поражения на Косовом поле, часть местного населения добровольно-принудительно приняла исламскую религию, приняла мусульманство, таким образом они получили, как это была осознанная политика Османской империи, ряд определенных преимуществ, и если первое поколение могло быть технически мусульманами, которое просто спасалось от вырезания или каких-то репрессий, то будущие, чем дальше, тем больше, и будущие поколения себя вполне осознавали уже немножко другим народом, чем сербы.
Албанцы очень долго держались от натиска османов.
Конечно, которые, как известно, были христианами.
Конечно. Скандербег знаменитый, да.
Албанские православные, что самое интересное. Очень, их, наверное, немного, а албанские
православные они есть,
христиане есть.
Да.
И, естественно, они себя больше ассоциировали не с каким-то подславянской идеей, эти самые мусульмане, а с теми же самыми турками. Была, например, такая дивизия Ханшар в составе войск СС, которая состояла из анмас, скажем так, боснийских мусульман, которая была единственной дивизией войск СС, в которой произошел бунт в свое время. Единственный на все их огромное количество. Котел, и тут еще и появляется политика. А политика у нас смешивается в качестве процесса правый и левый, который был очень характерен для тех времен. С одной стороны, у нас правые хорватские партии, с другой стороны, у нас сербские монархисты с известным лидером Драголюбом Михайловичем, которые были верны королевской власти, сбежавшей успешно на территорию Западной Европы, в Англию. Но при этом...
Кто у нас там? Карл Георгиевич.
Петр, который сбежал в результате войны, но он... Те самые лоялисты остались, образовали движение четников. Чета – это по-сербски рота, и четники, вот таким образом морфология данного слова. То есть, вообще четник, оно стало в какой-то степени, устыши и четники стали ругательствами по отношению друг к другу, на самом деле, и до сих пор это все в разной форме употребляется. Вот эти самые четники, которые вели свою войну против, как против немцев, так и против правых, против хорватов, против националистов, так и против боснийцев. Но если вот это на самом деле очень непросто, потому что оказалось, что в течение Второй мировой войны там стороны некоторые меняли по нескольку раз в этом кошмаре.
Так это же удобно.
Да,
если у тебя четыре воюющие стороны друг против друга, так ты выбирай любую, сколько хочешь.
Вот, были четники, которые воевали, например, периодически на стороне немцев, периодически обнялись с партизанами Тита, о которых я сейчас скажу, периодически там сотрудничали с итальянскими оккупационными властями. То есть сумасшедший дом, самый настоящий.
Но со стороны Адриатики, естественно, итальянцы подъехали, конечно, сразу же.
Конечно,
вот
конечно.
Немцы...
У них были свои интересы определенные.
Конечно, конечно. Они там были со времен Юлия Цезаря.
Вот. И более того, забегая вперед, я скажу, что, например, на итальянских офицеров производило жуткое впечатление то, что там происходило. То есть, если немцы как бы старались, это как бы от нас не касается, что они там занимаются, то итальянцы писали в отчетах в Рим, что здесь происходит форменный кошмар, как бы народы вырезают селами, призывают к геноциду по религиозному принципу, выступают всякие разные религиозные деятели, например, с хорватской стороны, с определенными идеями. Это все осталось в итальянских документах, это до сих пор можно почитать и посмотреть. Ну, вместе с четниками у нас на арену выходят... На арену выходят партизаны Тита, того самого Народно-освободительной армии Югославии, которая тоже ведет свою войну, пытается получить поддержку от Советского Союза, естественно, в силу политической ориентации, и от союзников. И в течение этих четырех жутких лет, с 41 по 44, этот весь котел перемешивается, объединяется, четники объединяются с партизанами, воюют с усташами. Четники лояльные Германии, потому что... Надо сказать, что немцы сделали государство не только в Хорватии. Немцы сделали так называемую Недичеву Сербию со столицей Белграде. Это было тоже марионеточное государство под немецким протекторатом, которое занимало очень маленькую территорию, в состав которой вошли представители, опять же, правых сербских партий, которые вели пронемецкую позицию. То есть такой оккупационный режим был не только в Хорватии. Еще отдельно можно про Боснию сказать, которая была
разделена. Правые партии, в первую очередь, буржуазные партии. Ну,
экономика – это тоже очень важный фактор.
Об этом поговорим.
Да, об этом мы, конечно, тоже поговорим. Три года длится Вторая мировая война. Четыре, получается. И заканчивается она, по сути дела, только с вторжением Красной армии в 44-45 годах. Конкретно Белград был взят осенью 44-го. Естественно, Красная армия выступает на стороне партизан Тита. Про Тита... Личность фундаментальная, человек, который имел колоссальный авторитет среди всех народов бывшей Югославии, которого, собственно говоря, уважали все, при том, что он до сих пор для многих сербов, я подчеркиваю, он остается культовой фигурой, несмотря на все издержки, хотя он даже сербом этнически не был, он был сыном хорвата и славянки.
Вот, хотел сказать.
Из простой крестьянской семьи, человек, который вырос и родился на территории Австро-Венгрии и воевал в Австро-Венгерской армии, при этом... который зародился, грубо говоря, своими коммунистическими идеями, существует такое мнение, именно в плену, куда он попал
где же еще?
Во время Первой мировой войны.
Где же еще, собственно?
И был активным участником нашей гражданской войны. То есть, у нас тут есть, например, улица Белыкуна и улица в нашем Купчинском районе. Это венгерский коммунист и улица... Сейчас вспомню.
Фучика. Потом,
ладно. Югославского коммуниста одного, который тоже оказался, каким же образом, как Тита на территории Советского Союза. Человек имел колоссальный авторитет, объединял и, что важно заметить, наверное, был единственным лидером.
А можно у Дементия спросить, он же тоже ваш купчинский. Дементий!
Какая улица в Купчино в честь югославского коммуниста, воевавшего в гражданском?
Какая улица в Купчино в честь югославского коммуниста названа?
Улица Плодинская, югославского коммуниста Купчина, Дундича.
Дундича, Олега Дундича. Вот мы два идиота. Спасибо, Дементий.
Олега Дундича – это тоже югославский коммунист. Причем даже неизвестно, кто он был по происхождению. Серб, хорват толком или, условно говоря, словенец.
Или вообще албанец.
Да. То есть, люди, которые воевали с венгерской армией, потом подали к нам в плен, потом воевали у нас в гражданку. Тита, в гражданскую войну. Тита был именно так, именно из этих. И благодаря своим, во-первых, лидерским качествам, умению убеждать, он оказался в самой выигрышной ситуации, он наладил прекрасные контакты с Советским Союзом и фактически получил от советского руководства, в том числе, карт-бланш на создание уже собственной Югославии после 1945 года, Югославии социалистической. И чтобы вообще было понятно, масштаб личности, на мой личный взгляд, наверное, может быть, не только на мой, единственный из лидеров всех коммунистических партий социалистических, кто стоял, может быть, не на одной доске с нашим Иосифом Виссарионовичем, но хотя бы мог с ним как-то сравниться по характеру и по воле, это, конечно, Иосиф Броз Тито. И этим как раз объясняется и будущий конфликт. В том числе существует популярное мнение о том, что именно Тито Сталин видел в качестве своего наследника, как такого вот локомотива социализма и коммунизма в мире. Это очень важно понимать. И масштаб личности как раз человек, который объединил столько народов в одну страну. Народов, которые имеют огромные противоречия, и народов, которые, в общем-то, должны были вырезать уже к 1945 году без него, вспомнив все самое хорошее. При том, что Тито вел после войны политику братства и единства. Что это значило? Это, кстати, тоже очень важный момент сравнения с Советским Союзом. Тито предлагал забыть то, что было до 1945 года. Например, шоссе Белград-Загреб до сих пор называется шоссе братства и единства. И строит новую страну, где будет один общий народ – югославы. Причем по переписи, например, там 90, конца 90-х, начало 80-х годов, там процентов 10, если считали югославами.
Процентов сколько?
Процентов 10 себя называли при 10. Переписи югославами. То есть новый народ.
Немного.
Ну, силы-то еще национальные-то никуда не деваются.
Ну да.
Тем более, это конец 80-х уже. И Тито смог, во-первых, экономикой, потому что Югославию сделал, в общем-то, самую успешную по уровню жизни социалистическую страну.
Это не важно. На самом деле, тут самое главное в экономике и в нациообразовании, не этногенезе, а нациообразовании, чтобы было единое экономическое пространство. Как только у тебя одна часть страны будет заинтересована в другой части страны, все будут плевать, там живет албанец, еврей, китаец, вы будете жить вместе. Вот. И Тито, как настоящий коммунист, он этот факт базисный знал лучше всех.
Конечно.
Вот. Потому что все остальное ты можешь рассказывать людям про равенство, братство, единство каждый день, из каждого утюга, но как только у вас будут разные объективные интересы, это забудется через полчаса.
Вот. Поэтому да, именно так. И поэтому он построил экономику, которая объединяла разные республики. Мы поговорим немножко про военно-промышленный комплекс попозже. И да. Эта экономика, да, она стала базисом югославского общества. Югославия, я напомню вам, не вошла в организацию Варшавского договора, в первую очередь. Она в свое время даже возглавляла движение неприсоединения, была нейтральной, в какие-то моменты определенные очень хорошо сотрудничала с Западом, получала от Запада кредиты, вооружение, прекрасные были отношения с Соединенными Штатами Америки, этим объясняется, например, наличие определенных моделей стрелкового оружия уже в воюющих сторонах во время войны 91-95 годов. Уже после смерти Иосифа Виссарионовича смогли наладить отношения с Советским Союзом, и с Никитой Сергеевичем Иосиф Броз встречался, и с Леонидом Ильичем. И экономика работала и с Советским Союзом тоже замечательно, и количество экспорта нам об этом говорит. Плюс ко всему, так как Югославия стала государством не Варшавского договора, у нее были очень интересные отношения со странами Западной Европы. Например, знаменитый югославский паспорт позволял людям кататься совершенно спокойно по территории Западной Европы. Была отличный пример, вот хотел про него вспомнить, авиакомпания «Яд», ныне называющая Air Serbia, где-то год с 13-го. Так вот, авиакомпания «Яд», югославская авиалиния, она летала по всему миру. У них были рейсы в Мельбурн, где, кстати, огромная в Австралии живет, балканская диаспора, в Америку в северную, в Америку в южную. Это была такая нормальная, одна из самых старых, кстати говоря, авиакомпаний в Европе, которая действительно такая транснациональная. Потом-то она пойдет под санкции, но вот на Титовскую Югославию это просто прекрасный пример. Ну, в качестве еще одного примера, близко к кому-нибудь зрителям, в отличие от советских футболистов и баскетболистов, югославские футболисты и баскетболисты во время существования вот этой вот Югославии социалистической, они вполне спокойно играли в европейский клуб. это у нас была проблема. Допустим, считалось, да?
Это была не проблема, это было просто невозможно.
Невозможно практически.
То есть, проблема.
Единичный случай.
Сейчас Сабонис бы играл где-нибудь в этом самом, в Бостоне, а сейчас, да.
Да. Югославы прекрасно себя чувствовали в Европе, и тренеры, и футболисты, потому что Югославия вообще была, помимо всего прочего, еще и великой спортивной державой, особенно в игровых видах спорта. Это, кстати, тоже будет иметь напрямую отношение к войне, я даже скажу, почему.
О, да. ГДР и Югославия, это у нас в Варшавском блоке были одни из паровозов спорта вообще.
Конечно. Югославская сборная по баскетболу, югославская сборная по футболу. Это была такая визитная карточка этой замечательной страны. Вот так вот хорошо, интересно, жила Югославия до определенного момента. И определенный момент этот наступил у нас 4 мая 1980 года, в который наш грешный мир покинул Иосип Броз Тито. О чем это нам может сказать? О том, что те системы, которые держатся на конкретном авторитете одного конкретного человека, они зачастую могут заканчиваться именно на его смерти. То есть, были экономические факторы, наступали, и здесь совпало, наступают 80-е годы, уже немного лет 5 осталось до начала крушения социалистического лагеря Советского Союза, и одновременно с этим умирает Тито, главный объединяющий фактор. А есть замечательный фильм «Художественные раны» режиссера Серджана Драгоевича, который показывает...
Да.
Югославскую.
Фильм хороший.
Молодежь, да, всем советую. Есть в русском переводе, есть с субтитрами, в котором блестяще в одной из сцен отражено, как люди реагировали на смерть Иосифа Броза. То есть человек, который говорим Тито, подразумеваем Югославию, говорим Югославия, подразумеваем Тито. Желающий, кто соберется в замечательный город Белград, обязательно сходите в музей истории Югославии, который находится в самом центре, где вам покажут совершенно чудесный фильм про Иосифа Броза, снятый, покажут в такой маленькой комнате с проектором. Там очень красиво показывают, как люди относились к Тито. Товарищ Тито приехал в Африку, товарищ Тито приехал в Америку, к товарищу Тито приехала Софи Лорен, товарищ Тито курит сигару, товарищ Тито любил хорошую жизнь, надо сказать. И у них очень интересное обращение, если у нас товарищ, это и женский, и мужской род, они говорят «другари» и «другарицы». То есть товарищ и
товарищица,
да, или товарищиха. Огромную роль это все играло, конечно. Ну, а что в 80-е годы было с экономикой югославской? На чем она в том числе строилась? Очень важный момент. Югославия в качестве ее рынка сбыта, ее продукции промышленной, был во многом восточный блок. А кредиты для производства брались на Западе. Когда Польша, Чехословакия, Советский Союз начали меньше закупать всего этого дела в силу внутренних экономических проблем, сразу же появилась проблема для Югославии, потому что кредиты, которые набирались, надо было как-то возвращать. Уровень жизни резко падает. А что у нас происходит, когда падает уровень жизни с социальными проблемами? Как нам показывает пример?
Они появляются.
Они вновь появляются, да. И коллегиальное управление, которое возникло после смерти Тита, о котором мы поговорим в том числе, включая Слободана Милошевича, известного нам, оно уже начинает потихоньку... пасовать перед этими проблемами. И люди сразу вспоминают, кто они по национальности. Хорваты, словенцы, сербы. Оживляется эмиграция, которая тоже свою роль сыграет.
Хватит кормить боснийцев.
Да, хватит кормить Белград.
Да, хватит Загреб. Кормить Белград, да, Загреб.
Это все очень-очень сильно проявляется как раз в конце 80-го и 80-х годов. И надо сказать, что первыми, так сказать, локомотивом распада Югославии и сепаратизма стали как раз коммунисты. Из коммунистической партии Югославии, коммунисты, например, из Словении. А Словения, ныне страна Евросоюза, очень небольшая, горный курорт, находится прямо рядом с Италией, она всегда жила немножко отдельно. Мне сами сербы говорили такую интересную вещь, давайте, говорит, сравним Югославию с Советским Союзом, да, Прибалтика – это Словения, вот так, это очень примерный момент, тем не менее, Прибалтика – Словения, Россия – это Сербия, Хорватия – это Украина, а Босния и Герцеговина – это, например, какие-то страны там, Средней Азии, Кавказа, республики. Есть такой мини-Советский Союз, маленькая империя. И здесь, например, у словенцев возникли конкретные экономические запросы. Может быть, как-нибудь по-другому с Европой торговать. Может быть, не так сильно переживать кризис, как остальная Югославия экономически. Вот, пожалуйста. Началось, то есть, началось все шло, но началось с конкретно одной маленькой республики. И как раз местная компартия. Как раз в тот момент в Сербии у власти находится Слободан Милошевич. Это конец 85-х годов.
Да.
Интереснейшая личность. Очень неоднозначное отношение к нему, что самое главное, в первую очередь, самих сербов, а там не только хорватов и боснийцев. В 28 мая 1989 года это празднуется Видов Дан, известный главный сербский праздник. Празднуется, казалось бы, поражение, но то поражение, которое от Турции.
На Косовом поле.
Которое, несмотря на то, что стало поражением, как же, почему мы празднуем поражение, да? Но это очень важный объединяющий национальный момент.
Да, это сербы... общенациональная трагедия, откуда сербы себя стали осознавать как единый народ.
И самое главное, что вот я, наверное, отмечу в положительную в плюс, а здесь отмечается не просто, как нас взяли и загеноцидили, как мы героически сопротивлялись, но проиграли в самый последний момент, превосходящими силами противника. И Слободан Милошевич, будучи этническим сербом, произносит знаменитую речь, с которой во многом считали, что все начиналось. С хорватской и боснийской стороны, и со словенской, например, эта речь кажется локомотивом сербского националиста, то есть он, национализма. Он в этой речи говорит о том, что надо, может быть, немножко отдельно выделить сербский народ, это общее мнение, да, мнение, которое сложилось по итогам этой речи, потому что он очень сильно пострадал и был таким локомотивом Югославии. Но ничего такого крамольного, казалось бы, он не сказал. И причем
скользкий гад.
Речь заканчивалась очень показательно. Да здравствует единая Югославия. Да здравствует народы единой Югославии. Но в том числе в Хорватии, например, это восприняли как некий накат на их небольшую автономию. Потому что все-таки, все-таки республики в Югославии, они имели определенную экономическую и политическую
автономию. Федерация же.
Да, федерация. Федеративная республика. В первую очередь, местные компартии.
Где-то я все это слышал уже, а?
Вот, видите,
я помню, такие истории были насчет того, что, ну, мы все-таки, нет, мы все равны, конечно, но русские немножко равнее, и, ну, в общем, мы же понимаем, что мы русские немножко, чуть-чуть уберменша, чуть-чуть, потому что мы тут всех, всем построили чего-то, поэтому давайте все-таки мы уже хватит вот их кормить, а будем кормить чуть-чуть лучше нас, мы будем лучше жить, чем они. И, конечно, все на окраинах сказали, а что это, собственно?
Идентичный процесс. Народные фронты, Клим Саныч, мы себя прекрасно помним.
Да-да-да.
Которые были легальными.
Я потом выкрикну по поводу этого, что я конкретно думаю, а пока продолжай. А то я сейчас разойдусь.
Ничего, Клим Саныч, продолжаем. Так вот, экономические проблемы.
Надо водички налить, чтобы успокоиться.
Да. Самое сейчас самое интересное начинается. Потому что на сцену выходит... Еще одни лидеры будущей Югославии, помимо серба Слободана Милошевича. Так вот, речь эта воспринята как, на мой взгляд, не совсем справедливо. Была воспринята как манифест сербского национализма. У хорватов возникают вопросы, но сами хорваты, собственно говоря, тоже не лыком шиты. И они начинают вспоминать про НГХ. И здесь уже приходит их, так сказать, национальный герой, которого они по сию пору, кстати, им считают, президент Франье Туджман. Как любой хороший националист, он, конечно, бывший коммунист. Более того, еще и ветеран партизанского движения в составе Народно-освободительной армии Югославии, который сражался против оккупантов. Ну, кстати, надо интересный момент отметить, когда Народно-освободительная армия Югославии, в составе которой тоже было немало хорватов, она встречалась с усташами во время Второй мировой войны, в самом конце. Многие усташи, они делали очень простую вещь, они снимается шапочка военная, сдирается с нее. Та самая шаховица, известная нам.
Опять власть поменялась.
Да, и надевается красная звезда. А Франье Туджман, помимо того, что он служил в Югославской народной армии, он был коммунистом, но он стал одним из лидеров хорватского националистического движения, которое изначально начиналось, конечно, с лозунгов скорее экономических, а потом приводило к лозунгам вполне националистических.
Это бывает так всегда, везде.
Да, касающимся языка, культурной автономии, религии и прочее. Вот как раз в 90-м году на территории Югославии происходят всеобщие выборы, и в Хорватии побеждает партия Франье Туджмана. Чем она начинает заниматься? Она принимает законы о языке, о языковой лояльности, как раз по поводу алфавита, город Вуковар, показательный пример. Естественно, то сербское население, которое проживает, вот мы на карте посмотрим, в области, так называемая сербская краина, оно совершенно не хочет в таком виде подписывать листы лояльности, например. Это один из моментов, культурный момент. То есть, если мы пишем на кириллице, мы хотим писать на кириллице, мы считаемся сербами. А второй момент – самый страшный и решающий. Франье Туджман себя фактически объявляет официально наследником НГХ. А что это говорит сербам, которые там живут? Ребята, вы нас резали в 41-44 годах.
Сразу вспомнили.
Вы флаг шаховица, это самое, шашечный флаг, который зрители знают, может быть, по форме футбольной сборной Хорватии. Для серба, который там жил, это флаг, который подразумевает войну и геноцид. Поэтому люди сразу же начинают вооружаться и думать о своем будущем. При том, что у них нет надежды на центр. Там, кстати говоря, к вопросу о краткостволе, например, на территории Югославии был свободный оборот краткоствольного оружия.
И как помогло?
Это, как ни странно, во многом считается, что помогало до войны как-то сдерживать преступность, она была там небольшая. Но после это стало одним из тоже факторов того, с чего все начиналось. И уже в 90-е годы, в 90-м году, простите, образовывается в декабре месяце, выборы были в мае, а в декабре месяце образовывается Республика Сербская Краина, которая очень не хочет жить вместе с Хорватией. Вам-то ничего не напоминает, Клим Саныч?
Все это мне напоминает один в один. Это я каждый раз, когда про это читаю, какие-нибудь монографии или газеты, или источники, или напрямую, это мне вот, это вот все то же самое, что у нас, абсолютно, что вот кто-то вспомнил, что когда-то там в 1918 году у них была гетманщина своя, поэтому у них есть опыт государственного строительства самостоятельный. И тут же вспоминают, что у нас же помимо гетманщины, еще же была такая Запорожская Січ. Ну, вот. И поэтому будем-ка мы отдельно жить. Почему? Да потому что хватит кормить Москву. Ну и там тут же в ответ идет такая: а вы нам вообще не нужны. Все. И это буквально в течение там одного года разлетает все на куски.
Власть в определенной стране меняется, и в определенной стране начинаются сепаратистские тенденции. Потому что люди с такой властью жить вместе не хотят, жители определенных регионов. Это нам прекрасно. А вот та самая Запорожская Січ. И все эти сюжеты, они нам сильно напоминают нашу соседнюю страну. Вообще, вся история с сербской краиной, как мы потом выясним, она вся очень похожа. Тоже, там тоже было две республики, правда, здесь у нас сербская краина, одна в Хорватии, и республика сербская в Боснии, как понятно. Мы еще поговорим. А дальше сербское население начинает уже в 90-м году так называемую болвана-революция, революция бревен. Они не пускают в сербские поселки представителей хорватской полиции, которые уже официально подчиняются Загребу, этому самому новому руководству Франя Туджмана. Они не хотят подписывать листы лояльности и вообще начинают потихоньку точить ножи. А самое это печальное для всей этой системы, что начинает потихоньку распадаться Югославская народная армия, в которой, например, должности офицеров были квотированы. Определенное количество хорватов, определенное количество словенцев, определенное количество албанцев, определенное количество мусульман. И люди потихоньку начинают смотреть в сторону своих национальностей. Это на самом деле, мне, когда все это изучал, очень помню историю с нашим Крымом в 91-м году, да, когда офицеры Советской Армии, которые служили вместе, пили вместе, жили вместе, они потихоньку начинают думать, где им дальше служить, там, в украинской армии, в ВСРФ.
Да это вообще, полный кошмар, совершенно, учитывая, что это не просто... родственный народ, да один народ, один, вот русский и украинец, один народ, они живут на одной территории, они живут тут тысячу чертовых лет, ты понимаешь, и вдруг выясняется, что твой сосед, он какой-то не совсем правильного цвета.
Вот чуть-чуть. Вот это вот все, оно растет. А Югославская народная армия, это была надежда и опора всей Югославии, это гордость. То есть, ну, есть мнение, что там Югославская армия была 4-й в Европе, допустим, немножко не так все-таки. Не 4-й в Европе, но имела собственную военную промышленность, кооперированную, кстати, отчасти советской, и, как ни странно, западной. Имела практически весь спектр современных вооружений.
Кроме
ядерного оружия, пожалуй, да. То есть было чем повоевать-то в итоге. И ждали это немножко другой войны. А откуда, кстати, взялось оружие, которым воевало, в том числе будущие противодействующие другие стороны.
Помимо из Германии, безусловно. Из
Германии, но в том числе, и когда поставляли в нарушение эмбарго, которое официально было. Но самое начало – это то, что было заготовлено для так называемой территориальной обороны, ТО. Что это такое? Вот есть югославская армия, допустим, на территорию Югославии вторгаются злые какие-нибудь люди, как типа со стороны Советского Союза, например, там что-то не поделили, так, со стороны Запада. Допустим, армии ненадолго хватает, поэтому народ начинает по старой партизанской традиции браться за оружие. А чтобы было за что браться, надо заранее сделать склады,
естественно,
где это самое оружие лежит. Поэтому эти склады стали объектом штурмов, разграблений со стороны всех противоборствующих сторон. Есть показательный случай, есть такой хорватский певец, который поет песни совершенно жуткие, там, на первый взгляд, да, про то, как они... Гордый хорватский народ встал, встал, а сербские бандиты ответят за свои действия, который имеет замечательное прозвище Томпсон.
Почему сам Томпсон назван? Пистолет-пулемет Томпсона,
да, потому что... Да, из-за того, что он, когда он пришел добровольцем вступать в хорватские силы обороны, ему дали повоевать пистолет-пулемет Томпсона.
Еще со времен войны.
Конечно, конечно. Это все осталось со времен войны Второй мировой. Это все еще было то, что было закуплено в 50-е годы у американцев. То есть там стрелковое оружие, вообще его номенклатура широчайшая была. Ну и танки, кстати, тоже. Потому что Т-34-85.
Распространеннейшая, да, машина.
Он, например, вполне себе успешно воевал в 90-е годы с установленным на ним американским пулеметом М2.
Браунинг.
Да. Это была типичная картина Югославской войны. Оружия было очень много, оно было местного производства, оно было советского производства, в меньшей степени, оно было европейского производства, американского и прочее, прочее. То есть люди начинают, вооруженные противоборствующие стороны начинают потихоньку шуштить самые склады, потому что Югославская народная армия распадается, и уже еще не окончательно распадается, но начинается у них брожение. Ну, а как говорил Мао Цзэдун, винтовка рождает власть. И одним из моментов показательных, ну, его можно сравнить, наверное, с какими-нибудь, вот, может быть, событиями Азии 2 мая, как точка невозврата, да, ну, я просто вот его отдельно выделю, он очень известен в мире. 13 мая 1990 года, последний год существования Югославии, футбольный матч между командами «Партизан Белград», «Цервена Звезда Белград» и «Динамо Загреб».
«Цервена Звезда», «Красная Звезда».
«Красная Звезда», ведомственные команды, кстати, очень интересно, Министерство обороны и... Естественно, нигде. Происходит он на стадионе «Максимир» в замечательном городе Загребе, куда приезжает большая группа сербских болельщиков, скорее фанатов. И на этом самом матче начинаются беспорядки, потому что уже тогда ситуация накалена очень сильно. Люди, в принципе, готовы взяться за арматуру, ножи и палки. И многие считают, что это вот та самая точка, когда стало ясно, что война, уже настоящая война, не просто какие-то беспорядки, неизвестны. Вот как раз на этом матче в составе фанатов «Цервенной звезды» присутствовал знаменитый в мире и в Российской Федерации Желька Аркан Рожнатович. Человек удивительной судьбы, который просто вот прям архетип гражданской войны настоящий.
Портрет покажешь?
Покажу обязательно.
Хорошо. Наши
зрители, портрет его, который тоже очень известен. Портрет будет прям, многие вспомнят.
Всплакнут,
некоторые даже. И этот самый матч, он показал, что все, наверное, все эти беспорядки в Загребе показали, что, наверное, пути назад уже нет. Это весна 90-го года. Там был такой футболист Звонимир Бобан, который потом станет хорватским националистом, активным в 90-е годы. И вот он вот ударил, пнул полицейского югославского, который разгонял болельщиков, и оказалось, был дисквалифицирован, не поехал на чемпионат мира, а оказалось, что этот полицейский был боснийцем по национальности, они потом подружились.
Ага.
Вот даже так.
Через пендаль.
Да, да, да. Что вот как бы противостояли сербским агрессорам, как это все называлось, и там, и там. То есть, таким образом, до боевых действий остается совсем немного времени. Уже у нас есть, это только один элемент, это Хорватия, у нас уже есть... партии националистические, уже есть сербское националистическое движение, и потихоньку прибывает эмиграция. Это тоже очень важный момент. Почему? Потому что, когда Йосип Броз Тито выдавливал всех этих товарищей из страны, кто-то оказался репрессирован, а кто-то поехал успешно в страны Прилатинской Америки. Как Анте Павелич, лидер, тот самый, неупомянутый сегодня, лидер партии Усташи и государства Хорватия. Люди постепенно начали подтягиваться, постепенно начали информационную поддержку. Те, кто жил в Австралии, там огромная балканская диаспора по сию пору. Те, кто жил в Европе. Те, кто жил в Америке.
Литературкой помогать
стали. Литературкой, идейным содержанием, кадрами. Потому что два очень известных командира с хорватской и сербской стороны, они, например, один служил в иностранном легионе, а другой служил в австралийской армии, в австралийском спецназе. Это люди были, которые вообще не были гражданами Югославии. Но этнически они всегда помнили, что один серб, а другой хорват. Капитан Драган и Анте Готовина, который один сейчас сидит в австралийской тюрьме, а другой был выпущен Гаагским международным судом, про который мы еще и поговорим, за отсутствием доказательств. То есть с хорватами очень часто так получалось. В 2013 году он вернулся обратно в Хорватию. То есть люди, которые вообще никогда не жили зачастую в Югославии ни одного дня, или родились... вне пределов этой зрелищной страны. Вот Желька Рожнатович Аркан, знаменитейший местный полевой командир, организатор добровольческого движения, которое привлекал людей добровольно повоевать с врагами, так сказать, нации, он был сыном югославского офицера высшего, который свою молодость провел в Европе. А в Европе, сами понимаете, люди так подобного склада, занимался он явно не разведением кошечек и собачек, ну, а считается, что был таким. У нас бы сейчас сказали это гоп-стоп, наверное, в нашей терминологии.
Да, рэкетир, ё-моё.
Да, ну, рэкетиры, потому что европейская полиция, она прекрасно знала в югославских мафиозных структурах, то есть граждан Югославии, которые в основном занимались, кстати, ну, занимались они в основном даже не какими-то страшными мокрухами, а вот грабеж, рэкет, банки, сбор денег с коммерсантов и прочее, прочее. Вот в Швеции, например, они были, в Германии, в Австрии. И тут интересный момент, что Югославия, она смотрела зачастую на все это сквозь пальцы. Почему? Потому что лучше вы будете грабить там,
правильно,
чем вы будете грабить здесь у нас дома. И эти люди, они постепенно, многие из них начинают подтягиваться. Причем, что самое интересное, та югославская преступность, которая была в Европе, она была интернациональна.
Ну,
им было наплевать, это хорват или боснец. Главное, что они говорили на одном языке и имели общий экономический интерес.
Ну, правильно, они друг друга понимали. Он же, в конце концов, не индус.
Да, да.
А серб, он хорват, албанец. Наделал-то эти дела так, чтобы у вас коммуникация была беспроблемная.
Такие товарищи, они, конечно, с интересом восприняли ситуацию. Время новых возможностей. И вот Аркан, он немножко побандитствовал в Европе до своего возвращения домой на горячую стадию конфликта. Здесь почему личность его кажется мне показательной? Потому что он не был таким вот прям военачальником-полководцем, он был скорее прекрасным организатором, за что он многими до сих пор и любим. То есть понятно, что бандитский элемент всегда присутствует. Но мы вспоминаем нашего Котовского, например, героя гражданской войны нашей, российской. Да, и помню, что у людей было разное прошлое за спиной. Ну, понятно, что любая война, особенно та, которая идет на территории какой-то страны между бывшими гражданами, ну, притягивает в себе огромное количество авантюрных элементов. Но человек отличался, во-первых, харизмой великолепной, то есть он мог привлечь на свою сторону людей. А во-вторых, организаторскими способностями выдающимися. То есть он не столько командовал сам, организовал знаменитое формирование «Тигра Арканов», Аркана, сколько набирал для него кадры. Источником кадра, например, стали сербские, югославские, сербские футбольные фанаты из клуба «Цервена Звезда» Делии. Вот они пошли, с одной стороны, в его вооруженный формирование. Это был как костяк. А с другой стороны, с хорватской стороны, была примерно похожая ситуация. Фанаты футбольного клуба «Динамо Загреб» Bad Blue Boys, они успешно стали костяком для хорватских добровольческих формирований. До сих пор у стадиона в Загребе есть памятник у этого самого Максимира. Потому что хорваты эту войну называют отечественной.
Ишь ты.
Да, да, да. Вообще, в тамошней системе ценностей, именно хорватской, страны Евросоюза, там в августе месяце каждый год празднуется, да, победа в Отечественной войне, про которую мы поговорим. Победу, так называемую, да. Ну, хотя, по факту, это была, в общем-то, победа. 90-й год уходит, год 91-й. Здесь уже активная горячая фаза. Горячая фаза между кем? Между хорватскими формированиями и, скажем так, сербским ополчением. Потому что начиналось это все сначала, как говорится, с палок. И в качестве разделения между сторонами, это очень важно подчеркнуть, не в качестве силы, участвующей непосредственно в конфликте, а, грубо говоря, миротворцами, выступает Югославская народная армия, которая в тот момент начинает распадаться уже окончательно и бесповоротно. Есть характерные примеры, как, например, хорватский летчик угоняет на территорию Хорватии МиГ-21, на котором он служил в югославской армии. Там целая история, потому что потом этот МиГ-21 еще и повоюет, еще и будет сбит. С другой стороны, дезертируют, снимают с себя присягу югославской народной армии сербы, которые выступают на стороне своих, собственно говоря, соотечественников, можно так сказать.
Соплеменников.
Соплеменников, да. Это вот очень мне даже больше нравится, наверное, потому что соплеменники...
Соотечественники прям... у них все были. Да,
соотечественники, они все-таки все, вроде как, по гражданству. И вот эта самая Республика Сербская Краина, она говорит: ребята, с такой властью жить не можем, поэтому мы будем проводить референдумы и всячески отделяться. Но население там смешанное, то есть в одном городе, в одном
деревне... Вы куда отделяться собрались?
Да, живут люди... разных национальностей зачастую. И символом подобного стал как раз город Вуковар, который по-разному пишут на латинице и кириллице. Это очень показательный момент. И этот самый, если начинать вот именно вопрос с боевыми действиями, этот Вуковар стал местным, ну, там чуть ли не местным Сталинградом начинается, потому что за него шла самая показательная, не самая, может быть, не, может быть, не то, что главная во всей войне, но одна из самых показательных битв. Потому что здесь Югославская народная армия, уже люди оттуда вышедшие образовали в том числе ополчение, вооруженные силы Республики Сербская Крайна с одной стороны и хорватские силы обороны с другой. Город безжалостно уничтожался всеми видами вооружения, был взят в итоге сербами, причем с огромными потерями. А самое это страшное, что там началось, это первый был прецедент, наверное, это ethnic cleansing, этнические чистки, то, что потом войдет в
клининг.
Историю, да. В общем, и станет таким вот такой визитной карточкой вообще, в принципе, войны на Балканах. Но еще кое-что, к чему я хотел вернуться, помимо Хорватии, буквально на несколько минут, это Словения. А что же, вот говорили мы про славянских коммунистов, а что же стало с Словенией?
Что с югославскими эстонцами?
Да, а Словения, она участвовала в небольшой войне, которая была такой маленькой репетицией в летом 91-го года. Это 25 июня, 6 июля. Небольшой, такой маленький военный конфликт, по которому Словения, собственно, успешно отделилась, и в котором Югославская народная армия ничего с этим сделать не смогла.
Не захотела.
Или не захотела, при том, что основу, собственно, славянских вооруженных отрядов тоже во многом составляли люди.
Так откуда же мы еще быть?
Удачно ограбившие армейские слады.
Да.
Причем количество погибших в Словении за эти несколько дней, оно исчисляется там, по-моему, 150, если не меньше. То есть, действительно, масштабов там не было. Но там не было самого печального, почему я это говорю, ethnic cleaning. Потому что Словения была этнически однородной. В Словении не жило крупных анклавов сербов, например, или хорватов, особенно сербов. Поэтому отделение Словении произошло значительно безболезнее, и Словения укатилась в своё европейское...
Во-первых, Словения маленькая.
Да, она совсем маленькая. Поэтому особенных каких-то были локальные бои, столкновения с югославской армией, в котором, кстати, югославская армия как раз как армия, она проявила свои худшие качества, неорганизованность, призывники, которые не понимали, что им делать, вообще с кем они воюют и за что, это очень важный момент. Что готовились к одной войне, это как сирийская армия, которая готовилась, грубо говоря, много лет к войне с внешними противниками, а стала участвовать в войне с
самими собой.
Самими собой, фактически, да, учитывая, там, какой процент из тех, кто воевал в начале войны, составляли бывшие дезертиры этой самой сирийской арабской армии. И югославская армия откатилась, и, казалось бы, да, Словения у нас отдельно ушла. А вот с Хорватией все получилось гораздо тяжелее, жестче и грустнее. Потому что город Вуковар, который находится, мы посмотрим по карте, который находится как раз в центре этой самой сербской краины, он стал такой ареной противостояния. Хорваты потихоньку начали вооружаться. Хорваты штурмовали, это так называемая война казарм параллельно шла, потому что хорваты штурмовали казармы Югославской народной армии, чтобы как следует вооружиться, получить в свое распоряжение танки, стрелковое оружие, тяжелые артиллерийские системы, потому что было все. Но при том, что общего, кстати, с Советским Союзом? Промышленная, военная промышленность Югославии, она была дифференцирована. Потому что, например, стрелковое оружие производилось в Сербии, на заводе «Застава», угу. А танки и танкоремонтные заводы находились на территории Хорватии, где в югославское время успешно делали наш местный аналог Т-72, например, танк М-84. То есть, полного комплекта ни у кого из сторон не было, но каждый пытался его себе по возможности получить. А так как у хорватов не было возможности что-то производить самим, они совершенно успешно пытались грабить и грабили склады югославской народной армии, где сидели офицеры, которые вообще не понимали, что происходит. В том числе. И по-разному себя люди вели, вплоть до... Этот известный случай был, когда югославский офицер серб происхождения просто взорвался в склад, на котором он находился в 92-м году.
Так-то вообще Слузаки-то не позавидуешь, он присягу приносил вполне конкретной стране Югославии, у него есть командование, которое на него, по-видимому, просто забило. Приходят какие-то люди, которые, между прочим, до сих пор считаешь гражданами одной и той же страны, да, и требуют у тебя странного. И ты вот думаешь, вот сейчас роту в ружье и покосить их всех, а так потом тебя спросят, ты что делаешь, ты дебил? Ты должен был милицию вызвать.
А милиция уже на определенной стороне находится при этом.
Ну а как же ты это узнаешь-то, на какой она стороне находится, вот, а? Не вот. Позавидуешь.
Люди заходили в жуткой совершенно ситуации. Кстати, про Вуковар есть художественный фильм, я советую посмотреть, он, может быть, не является там полностью объективным, так и называется «Вуковар», снятый, по-моему, по следам этих событий, где прям история жизненная показывается. Молодой человек серб, жена девушка хорватка, и оказывается, в силу перипетий политических, что этот самый молодой человек серб в составе сербских сил штурмует город, где живет его, собственно говоря, беременная жена. Я говорю, что фильм не обладает такими уж супер художественными качествами, но для понимания жизненной ситуации, мне кажется, очень сильно подходит. И то есть вот осень 91 года – это война в Крайне, битва за город Вуковар, которая заканчивается только в ноябре месяце, первым очередным перемирием, которое было несколько десяток. В результате боевых действий город Вуковар взят сербской армией, сербскими вооруженными формированиями, полностью разрушен, причем показательный момент очень чем-то напоминает это штурм Грозного, потому что югославская бронетехника, сербская бронетехника оказалась в кармане, в неком, и очень активно сжигалась хорватскими гранатометчиками. То есть потери технической части были очень большими. При этом хорошим символом, кстати, города Вуковара, может быть, кто-нибудь видел, есть знаменитая вукаварская водоопорная башня, разрушенная, и, по-моему, до сих пор не снесли, она очень часто встречается на фотографиях. И те, кто будет путешествовать по Хорватии, у нас наших людей много на Балканах, в принципе, ездят, вот, обязательно обратите на нее внимание. Она даже тогда уже вошла в историю. То есть это, знаете, как вышка Донецкого аэропорта. Ну, если к нашим этим самым событиям возвращаться каким-то околороссийским, был очень сильный символический момент. И вот в ноябре 1991 года заключается первое перемирие, по которому у нас есть уже две страны определенные. Есть государство Хорватия, к тому моменту, кстати говоря, международно признанное. Про этот
их быстро фронт. Признали.
Да, их очень быстро признали, их как Словению. Это очень важный момент, то есть западное государство сразу же по результатам каких-либо выборов и действий признавали независимость определенных территорий. И это в войне в Боснии, про которую мы еще поговорим, сыграет огромную роль. И есть Сербия, то есть, точнее, есть еще оставшаяся Югославия, которая получила название Третья Югославия, в состав которой пока входит еще Босния и Герцеговина, непосредственно Сербия и Черногория. И между этими самыми Третьей Югославией и Хорватией есть такая вот прослоечка Республика Сербская Крайина, на которой живет сербское население, которое категорически не хочет быть частью Хорватии, такой националистической, с президентом Франьо Туджманом во главе. История вся эта напоминает известные события 2014 года с отделением двух республик. На мой взгляд, это просто действительно очень похоже от того государства, где поменялась власть, как я уже говорил. Поэтому, когда мы...
Например... Так это у нас напоминает, ну, вот от 89 до 91 года у нас происходило то же самое, вот буквально копейка в копейку, со всеми этими народными фронтами, подонками всякими, которые повылазили непонятно откуда. Все один в один.
И, кстати говоря, что-то я хотел... вот хотел еще один важный момент отметить. Ну, вот Приднестровье, помните, Клим Александрович, наверное?
Конечно.
Канву событий, да?
Конечно.
Образование ПМР, злые румыны, грубо говоря, которые хотят заставить людей, которые всю жизнь говорили на одном языке, разговаривать там румынско-молдавском. Взаимное обзывательство, и в итоге, ну, может быть, не такая кровавая война, как... бывшую Югославию, но война с техникой, с танками, с
добровольцами. Людей там вполне по-настоящему убивали.
Да, это в первую очередь надо понять. Несмотря на масштабы, действительно был военный конфликт с участием двух сторон. И людей, которые до этого имели одинаковые паспорта, жили в одной стране. А самое страшное в ситуации с сербами и хорватами тоже, что очень сильное было смешение действительно людей.
Ну, естественно.
Потому что, несмотря на, да, на разницу в религии, такие ситуации, как вот описано было в фильме, они случались сплошь и рядом.
Ну, смешанные браки – это же было обычное дело в советское время. И, собственно, югославское советское время.
Тем более между народами близкими друг к другу. Поэтому на…
Так-то вообще-то серба от хорвата пост не отличишь.
Ну, скажем так, человек, который приехал на Балканы, даже многие по менталитету… Есть различия. Ну, это, понимаете, это очень сложно человеку со стороны объяснить.
Ну, я имею в виду со стороны, конечно.
Да. В чем разница между сербом и хорватом? Потому что, казалось бы, там и те южные славяне, и тех похожий национальный характер. Пьют одни и те же алкогольные напитки, похожие кухни. И люди, которые ездят там даже сейчас в эти страны, они понимают, что, ну, условно, не видят разницы. И похожи друг на друга вроде как, темненькие все. Ну, это такой, знаете, самый простой взгляд. И эти самые народы очень сильно смешивали. Особенно это началось, естественно, при Тито, когда... Многие считали себя уже, начали считать себя югославами, братство, единство, религии, прошлое уходит на второй план, и давайте забудем, что у нас было раньше. А тут наступает конец 80-х, экономический кризис, и мы все вспоминаем, что у нас было раньше, и не просто вспоминаем, а используем в качестве политического основания для уничтожения друг друга. Потому что те самые военные преступления, они как раз характерны в том числе для вот этой вот первого эпизода этой большой войны, потому что по отношению... к населению, пленным в том числе, какую-то лояльность мало кто проявлял, прямо скажем. То есть война идет еще более ожесточенно, если в ней участвуют люди, которые служили вместе, например, в одной армии.
Так они друг друга воспринимают за предателей,
да,
незамедлительно.
Да, да, да. В том числе и таких фигур было немало. Опять же, приведу пример из спорта. Ну, просто это действительно очень характерно. Был такой югославский футболист Слободан Милошевич. Сава Милошевич, игравший в Италии.
Слободан, да, был известный футболист.
Он, соответственно, по происхождению сербо-хорват. Хотя сам он себя считал сербом. И его семья со стороны матери, она жила на территории города Вуковара. Так вот, семью хорватов вывозили, как он сам признается, под личные гарантии того самого Аркана, который там воевал. Потому что иначе им бы вполне могло достаться от сербской стороны. Хотя человек себя считал сербом, несмотря на то, что имел хорватскую мать. И истории таких сплошь и рядом. То есть, вот этот вот эпизод «Война в Хорватии», она прям такая репетиция того, даже не репетиция, а первый акт вот этой самой драмы. Того, что будет дальше. Потому что сейчас мы потихонечку...
А Вуковар – это у нас именно Хорватия или это все-таки территория сербской крайности?
Сейчас...
Если посмотреть, так сказать, на то, как они поделились вот на тот момент.
Сейчас, нет, тогда на тот момент это была территория РСК, сербская крайность. Сейчас, естественно,
Ну, сейчас понятно, да.
Это Хорватия.
Сейчас понятно Хорватия.
А столицей стал, мы тоже его на карте увидим, город Книн, самый крупный. Один из самых крупных – это столица РСК. И второй акт, на мой взгляд, наверное, этой драмы, который развелся еще в одной бывшей Югославской республике, это Босния и Герцеговина, в которой у нас жило не просто, в которой превалирующих было не два народа, а аж на три. У всех из них были свои интересы. При том, что город Сараево, который был известен миру по Олимпиаде 80-го года,
и убийство герцога Франца Фердинанда.
Да, самый город Сараево, который называли Балканским Парижем, где было сочетание уникальных архитектурных стилей, которая была в Австро-Венгрии, была Османской империей. До сих пор туристы, приезжающие в Сараево, очень сильно восхищаются, что здесь все есть. Здесь все жили, все живут, здесь и мечети, и православные храмы, и все на свете. Это просто Сараево называли мини-Югославией, потому что тут жили все и хорваты, и боснийцы, и сербы. Мусульмане. И возникает еще одно противоречие между мусульманским населением и грубо христианским. Потому что в разные моменты они, конечно, могли блокироваться друг другом, сербы с хорватами или боснийцы же с хорватами, но корень проблемы именно такой. Потому что Босния была самой многонациональной республикой, и вот мы на этнической карте посмотрим, увидите, насколько все смешано. То есть анклавами все это. Живут люди анклавами. С одной стороны сербское село, с другой стороны боснийское село мусульманское. Как тут воевать? Непонятно. Решительно. Но воевали и воевали с известными эксцессами. Что хочется вообще сказать в первую очередь? Политический фактор. Лидером боснийских мусульман во время всех этих процессов становится Алия Изетбегович. Человек, который прошел интересный путь от коммуниста до диссидента, а потом и... Можно сказать, что до исламского фундаменталиста. Потому что Алия Изетбегович, он считал боснийцев не просто самостоятельной нацией, а еще и двигателями для политического ислама аж на Европе.
Древние боснийцы, как да. Наши укры.
Ну, это уже древние боснийцы. А боснийцы, которые стали таким проводником мусульманских идей, были вечно угнетаемыми, естественно, на
понятно.
Территории бывшей Югославии, территории Югославии. При том, что вот очень интересный момент, наверное, боснийцы, да, я уже говорил в самом начале, что радикализация ислама...
У нас Изетбеговича ужасно любили в Чечне во время известных событий. Ну,
вообще интересный человек был, как говорю, путь огромный прошел, то есть
да.
Так, написал книжку, называется «Исламская декларация». А человек-то это был рукопожатен в Европе, вполне себе, вот в портрет мы посмотрим, очень рукопожатен, при этом, если вот сейчас открыть эту книжку... Вот у нас периодически всякие в Европе нехорошие вещи происходят, а там вот, ну, действительно, ну, можно сказать, что как-то манифест вполне себе террористический. О том, что надо, в общем, есть неверные, которым надо показать свое место, и есть мы, боснийцы, которые станем вот таким вот исламским фактором. Потому что мы уже не просто славяне какие-то там, а мы носители высшей идеи, а всякие разные.
Раса господ.
Пытались даже это реализовать одно время. И человек, естественно, это падает на благодатную почту, потому что Босния, она... имела большие проблемы с экономикой, сельскохозяйственная территория еще во время существования Югославии, А тут вы сами понимаете, каждый хочет жить самостоятельно и думает, что когда у него будет его маленькая уютная республика, то вся сельская
хозяйство зацветет.
Будет работать на него.
Зацветет тут все.
Как Босния зацвела, мы
можем... А где трактор ты возьмешь, дебил, чтобы твое сельское хозяйство вспахивать? Ты не подумал, нет?
Ну, у людей определенные. Вы же понимаете, Клим Станович, в момент эйфории национальной об этом думается меньше всего. Национально-религиозный.
Еще ну, понятно. А заканчивается все обязательно тем, что ты, как в 15 веке, будешь ковырять землю палкой, а стоять у тебя будет вместо Югославской народной армии, стоять у тебя будет американская база.
Так и произошло.
Вот.
И как зацвела Босния и Герцеговина, можем наблюдать конкретно в 2017 году. Желающие могут съездить, посмотреть. А, кстати, чем бывшая Югославия, на мой взгляд, не отличается от там, таких других стран, что да, народ живет бедно. Но вот это наверное, национальная культура. Эта бедность в глаза никогда не бросается. Что несмотря на то, что у людей какие-то маленькие зарплаты по европейским меркам, они все вполне себе гордо выглядят. И нет такого, что ты приезжаешь, как смотришь, господи, какие здесь нищие. О том, что здесь не очень большие зарплаты, грубо говоря, начинаешь узнавать из разговора с людьми. А сказать, что люди на Балканах, ну, они действительно очень склонны, кстати, к общению, в том числе с иностранцами, с русскими, особенно по известным причинам. Поэтому всегда с ними можно пообщаться. И, как правило, да, эти человек зачастую не с самого начала, но постепенно, может, и про свою семью тебе что-нибудь интересное сказать, и про отношения к политике и прочее, прочее. То есть отдельная большая тема. Но вот нищета там на территории бывшей Югославии зачастую в глаза не бросается. Но она есть. И само существование нынешней Боснии и Герцеговины, она обязана всем этим процессам. Каким же процессом по-настоящему? Очередные выборы 90-го года. И уже здесь возникает позиция Запада. Потому что здесь прям Запад... Если в Хорватию я про роль Запада скажу чуть попозже, то здесь про роль Запада надо сказать уже сейчас. Западные страны, в том числе Соединенные Штаты Америки, они признают право боснийцев на автономию, с одной стороны. С другой стороны, сербское население категорически этой самой автономии не хочет. По известным причинам. Потому что Изетбегович имеет определенные взгляды на сербское население, что с ним надо сделать. Корневое противоречие. И признание как раз независимости Боснии и Герцеговины, она становится основным толчком к началам боевых действий уже непосредственно в Боснии. Здесь у нас весна 92-го года. То время, когда, в общем, по сути дела, эта война начиналась, когда произошел ряд событий. Кстати, показательный случай, что по первоначальному плану европейскому, кутильеру португальского посла, была идея того, что построим некую республику с автономиями, но при этом Босния независимость не получит. И первоначально лидеры боснийцев, мусульман, они этот самый документ подписали, соглашение было достигнуто. Но существует распространенное мнение, что под влиянием американцев Изетбегович свою подпись отозвал. И Босния получила международное признание. Ее признали как независимое государство. Сербы таким образом независимым государством быть не хотели. Они хотели оставаться в составе либо некого варианта единой Югославии, либо иметь широкую автономию, либо как-то жить самостоятельно, что в итоге у них и получилось. Экономические противоречия превратились в национальные противоречия. Национальные противоречия приводят к боевым действиям. Но характерный момент. 1 марта 92 года. Так называемая кровавая свадьба. Так как стороны уже начали вооружаться, в результате обстрела сербской свадьбы погибает, по-моему, отец жениха, если память не изменяет. Это приводит к тому, что люди окончательно озлобляются друг от друга, и уже начинаются боевые действия, правда, не с участием армии пока еще, а с участием неких вооруженных отрядов. Армия у нас уже подтягивается на огонек попозже. Потому что в той Югославской народной армии, которая была на территории Боснии, в ней начинаются ровно такие же процессы. Кто-то убегает, кто-то дезертирует, и кто-то переходит вместе со стволами на стороны противоборствующих сторон. И здесь на арену выходит один человек, который... до сих пор у нас жив, здравствует, правда, находится в заключении. Это генерал, командующий армией Республики Сербской, Ратко Младич, бывший офицер Югославской народной армии, сейчас находится в заключении, была с ним связана совершенно, конечно, феерическая история его выдачи, когда его очень долго искали, в итоге обнаружили, и современное уже сербское правительство отдало его в Гаагу. Ну, получилось так, что можно даже письмо сейчас написать, там он у нас находится, обвиняется в военных преступлениях, о которых мы еще чуть попозже поговорим. Этот человек стал символом во многом, потому что он был, во-первых, командующий вооруженных сил, бывший офицер ЮНА, который выбрал Югославскую армию, который выбрал себе определенную сторону и, в общем, ее четко поддерживал. Причем прекрасно вы все эти понимаете, что все эти люди были воспитаны в духе интернационализма югославского, в югославском варианте. И изначально уж они точно не должны были быть лидером каких-то этнических вооруженных формирований. И город Сараево, таким образом, так как он окружен частями югославской, частями Югославской народной армии с преобладанием сербов, которые превращаются в армию Республики Сербской. То есть уже с Боснией ситуация чем осложняется? Что там нету как таковых, если в Хорватии есть какие-то примерные границы, то в Боснии село. Война в анклавов. Да, существует Республика Сербская по сей день, столица в Бане Луки. Но при этом, как мы видим, остаются какие-то островки населения внутри. Поэтому для человека, который, ну, похуже знаком, условно говоря, географии Балкан, когда он все это видит, он смотрит, что это вообще такое. Почему здесь синий цвет, здесь красный и прочее, прочее. А вот на самом деле историческое заселение. Здесь живут те, чьи предки пошли на соглашение с турками и оказались мусульманами, а здесь живут все те, которых пытались загнать в горы, и они сохранили свое сербство. Да, какой есть популярный термин. В ситуации в Боснии, о чем я хочу очень важном моменте сказать, как бы, в России вообще. По понятным причинам, конечно, очень сильны у нас, скажем так, сербофильские настроения. Я сам прекрасно знаю этих людей, этот народ, и очень много с ними общаюсь, если не считаю русских сербов братьями. На это есть определенные основания, и, собственно, я не один такой. Но есть один очень важный момент, который надо всегда знать, когда ты изучаешь исторический процесс. Надо быть объективными. И когда мы будем рассматривать, когда мы рассматриваем какие-то конфликты и войны, надо понимать, что резали друг друга все.
У конфликта всегда две стороны. Если не будет двух сторон, не будет конфликта.
Совершенно верно. Поэтому, когда мы говорим про военные преступления, они все-таки, как правило, имели взаимный характер. Поэтому изнасилование, сжигание деревень, убийство пленных, они были характерны для всех сторон. И, кстати говоря, что очень важно сказать, это на самом деле большой плюс сербам. Единственный, кто проявляет рефлексию на эту тему, это как раз сербы, современные. То есть они прекрасно понимают, что то, что они делали, было неправильно. Хорваты, которые в этой войне победили, они считают, что...
Нормально.
Все было нормально, это так были какие-то маленькие эксцессы, их вообще не было. А вот сербы, они пытаются это как-то в художественной форме, в том числе отрефлексировать, дать себе ответ на вопрос, как это было, правы или неправы. Есть замечательный фильм, который я советую категорически всем посмотреть, называется «Лепо село, лепо горе» в оригинале, «Красивые села красиво горят». Тоже режиссер Сержан Драгович, который на два часа рассказывает совершенно сумасшедшую историю про двух друзей, босница и серба, которые оказались по разной линии фронта. Единственный момент надо выделить, ну, кстати, фильм наполнен диким черным юмором, который очень характерен вообще для местного населения, то есть там война настолько обычное дело для многих, что, ну, ее воспринимать без юмора просто невозможно, а для сербов и для босницы это очень характерно. Чернуха такая прям суровая, но при этом...
Знаю я одного тамошнего режиссера, который замечательно черно шутит.
Ну, известный у нас.
Эмира Кустурицу.
Да. Это просто самый, наверное, известный у нас режиссер бывшей Югославии, который, что интересно, этнически вроде как боснеец, но в итоге сейчас считает себя православным сербом. Но он обращался, кстати, к творчеству, к теме войны, конечно, в своем творчестве, но прям у него таких вот военных эпиков, насколько я помню, не было.
Нет.
Была фильм «Сабвей» знаменитый, но вот «Лепо село, лепо горе» хорош тем, что он показывает именно конкретно, снят он там по следам, показывает именно прям конкретную ситуацию. И даже очень, это такое, можно его назвать в какой-то степени артхаусом, таким модным словом, но зная, имея определенный багаж исторический, то есть понимая, о чем идет речь, все эти процессы там очень хорошо показаны. Как раз война соседей, можно так сказать. Всем категорически советую найти, посмотреть. Там не очень такой прям, может быть, хороший перевод для носителей языка, но...
Да, субтитры наверняка есть, субтитры я уверен.
Субтитры есть, конечно, и можно все это увидеть. Как раз вот я считаю, что следует все это увидеть. И очень хорошо это показывает социальное расслоение. Социальное расслоение, национальное. И один там главных героев, он полковник. Бывший полковник бывшей югославской, бывшей армии, да, который хорошо показывает, как у него эволюционировали взгляды, как он из пламенного коммуниста, человек, который пешком шел на похороны Тита через всю страну, превратился в человека, который воюет в вооруженных формированиях, скажем так, этнического типа. Вот это очень-очень важный момент. 92-й, 93-й, 95-й год – это как раз у нас война в Боснии. И какое событие у нас с этим связано? Наверное, надо отдельно отметить осаду Сараева, так называемого. Да. Когда боснийская столица Сараева была окружена со всех сторон силами армии Республики Сербской, которую периодически обстреливали. В таком состоянии она находилась 3 года, фактически, 4. С этим связано как раз множество гуманитарных проблем, которые от самого Сараева были, и периодическую гибель местного населения. Вот есть знаменитая аллея снайперов, которая до сих пор считается сейчас уже туристический объект. Вот мы увидим там с вами фотографию Пази Снайпер, внимание, снайпер, от которой страдали там не только местное население, но и миротворцы. Это просто самый такой характерный яркий пример. Ну и раз уж я сказал
миротворцы ООН.
Немножко скажем по этому поводу, вообще про позицию Запада в югославском конфликте. Как шутил Шам Милошевич, Запад сказал мне сохранить Югославию, я пытаюсь сохранить Югославию. Первое, что сделали, это быстрое признание всех новообразованных республик, кроме, естественно, сербских маленьких, этих самых анклавов, их признавать не пытались. Поначалу они как раз оказались в роли сепаратистов, то есть официальный Запад считал Хорватию, например, полноценным государственным членом ООН, а вот эту самую Республику Сербскую крайне каким-то сепаратистским куском. И определенная, надо сказать, что шла определенная информационная точка зрения, которая следовала в русле политики западных стран, в том числе Германии и Соединенных Штатов, в отношении войны в Югославии. И по этой как раз информационной политике мы видим сейчас в художественных фильмах, где угодно, что сербы воспринимаются как главный агрессор, исключительно они.
Правильно, а все остальные... всегда и сербский бандит в американском фильме.
Да, и в игре GTA 4 знаменитый Ника Белич, он, обратите внимание, ветеран как раз сербской стороны. Определенная информационная подача. И надо сказать, что взгляд Запада, взгляд информационный, он, у него глубины никакой, конечно, нет. Причем даже многие сербы говорили о том, что им, наверное, бы следовало работать с журналистами. Ну, условно говоря, приезжает итальянский журналист куда-нибудь в город Мостар, да, в Боснии, где воюют три фракции друг с другом, и вообще не понимают, что происходит. Как бы для него это одни и те же люди, которые живут на окраине Европы, вроде как говорят на одном языке, но почему-то воюют друг с другом. То есть у него нет какого-то представления. Ну, это представление может получить уже через телевидение. Плюс ко всему, Запад, как так виновным, все-таки в основном считалось сербское население. Это самая республика Югославия, оставшаяся под руководством Милошевича, она попала под международные санкции. Причем санкции были очень даже. То есть, это не те санкции, которые мы привыкли, условно говоря, видеть. Это был полный запрет всего и вся, исключение из всех организаций, запрет на экономические операции, арест имущества, что привело сразу к чему? К резкому падению уровня жизни.
Да там кошмар был откровенный.
К постоянной девальвации валюты внутренней динара. А к чему приводят такие моменты? Контрабанде. К чему приводит контрабанда? Допустим, когда надо ввозить какие-то лекарства в страну или бытовую технику. Бандитизм.
Естественно.
Поэтому, а где война? Там, естественно, рука об руку, с ней идет мародерка. И люди лихие, которые получают прекрасные возможности заниматься, например, контрабандой через черногорские порты, которые у нас находятся южнее. Вообще ни одним из своих сербских знакомых, я помню, что замечательный момент, когда он берет пачку Ротмоса, закуривает его и говорит о том, что эти сигареты напоминают мне ностальгии, они напоминают мне о временах санкций. То есть множество товаров поступало только таким образом, потому что валютные операции были заблокированы, рядом в Австрии находится вроде как, рядом находится Болгария, криминал, падение уровня жизни капитальное. Самый, кстати, особенно, естественно, это отражается на самой Сербии, на самом Белграде, множество характерных картинок из 90-х годов, с гигантскими очередями там, за продуктами, за какой-то помощью и прочее. Это, кстати, естественно, популярности Милошевича в глазах сербов не прибавляло. Потому что как-то так получилось, что довоевались вроде как до того, что против нас ввели такие санкции, после которых хоть вешайся. А еще и рост бандитизма. А еще и тот факт, что многие из, скажем так, криминальных деятелей, они, конечно, были связаны с какими-то воюющими сторонами. То есть, например, как там получить новый телевизор? Можно съездить на фронт и из какого-нибудь дома вытащить сам телевизор, потом привезти или продать, или присвоить себе. Это, кстати, способствовало очень сильно поголовной мародерке. Причем там, в общем, зачастую в тамошней культуре мародерство воспринималось как само собой разумеется. Но это характерно для любой войны, просто есть какая-то, знаете, понимаете, пелена осуждения вроде как, а законный военный трофей. То есть сама Сербия оказалась в самой, что ни есть, неприятной ситуации. То есть та же самая авиакомпания «Яд» была заблокирована, из страны не выехать, в страну очень сложно въехать. Это с одной стороны. А с другой стороны, война в Югославии в целом, она привлекла множество интересных личностей со всего мира. Потому что каждый мог себе выбрать сторону по вкусу. И добровольческое движение, оно было связано со всеми сторонами. К сербам, понятное дело, приезжают наши люди очень много. Ветераны боевых действий, ветераны войны Афганистана, ветераны войны в Приднестровье.
Там кого только не было.
Кого там только не было.
Причем... Я человек 6, наверное, только знаю тех, кто в Сербии воевать ездил.
Да. Было несколько отрядов существовало. Я бы с удовольствием даже назвал бы численность людей, которые вообще воевали на сербской стороне, граждан Российской Федерации хотя бы, да, но такой цифры нету. Я всем очень советую...
Их не учитывал никто
по-настоящему. Я всем очень советую читать книжку Олега Валецкого, это русский добровольец, который активно участвовал в боевых действиях, книжка называется «Белые волки». Там, на мой взгляд, из литературы, написанной на русском языке, это, наверное, самое лучшее, что сейчас есть, что можно обозреть атмосферу тех дней, отношения между русскими и сербами, как проходили эти самые... Огромное количество, скажем так, какое было отношение к войне, чем отличалось, допустим, отношение русского добровольца к войне, которую он ведет, и отношение местных, так сказать, деятелей. То есть, очень-очень действительно хорошая, достойная литература, всем категорически советую. Литературы на эту тему есть, но вот эту книгу я бы отдельно выделил, в принципе. В интернете есть, я думаю, желающие могут почитать, либо скачать, посмотреть. Советую. Это с сербской стороны, да. Ну, это если брать действительно там большая часть граждан бывшего Советского Союза, а плюс какое-то количество экзотики. То есть там воюющий японец был, например, в стране сербов.
Прикольно.
Нет, ну. Настоящий японец.
Интернационалисты, как известно, бывают всякие. Они потому и интернационалисты.
Ну, со стороны хорватов тоже поехали определенные люди. На сторону хорватов. Это были преимущественно, понятно, что люди определенных политических взглядов, которые видели в Хорватии некую надежду на новую Европу, естественно, взгляды, конечно же, это были в основном националистические. То есть, представители правых движений из Германии, из Австрии, из Венгрии, из Польши, кто-то из них, конечно, да, имел до этого уже определенный повод, опыт военный, например, служил в армиях. Ну, там тоже можно почитать, на русский язык там не сильно много чего переведено, но можно, да, найти воспоминания о... Допустим, со стороны, по-моему, американского добровольца в хорватской армии. Правда, там они написаны определенным языком, и ну, такое ощущение, что ты читаешь, что как будто ты фильм «Рэмбо 3» смотришь. То есть там понятно, что это все. Одним махом,
семью-убивахом.
Да, то есть это надо все проводить через сито. То есть,
да? Наемников там наверняка много оказалось с обеих сторон.
С обеих сторон. Но дело в том, что, например, сербам зачастую просто нечем было этим самым наемникам платить или добровольцам. Потому что, да, добровольческое движение есть, но зарплаты как бы там не самые большие. Хотя было много распространенных мифов, что люди воюют там за немецкие марки. Была возможность, кому-то платили, не было возможности, не платили. Но тут вот это вот две стороны как минимум, то есть Хорватия и Сербия. И так догадайтесь, Клим Саныч, кто приезжал к боснийцам воевать? Который уже к тому моменту товарищ Изетбегович написал определенную книжку.
Ну, во-первых, должны были из Арабских Эмиратов приезжать. Во-вторых, из наших Кавказских республик.
Ну, вот арабские... Добровольцев я отмечу отдельно, потому что движение европейских маджахедов, маджахедский меч, я бы так сказал, ковался в Боснии.
Да,
огромное количество людей пришло через эту войну. Причем, наверное, если говорить по численности, количество добровольцев на стороне боснийцев, оно, наверное, рекордное по сравнению с остальными сторонами конфликта. Там приезжали люди из арабских стран разных, Саудовская Аравия, Эмираты.
Катар,
то есть там Иран. В том числе, хотя, казалось бы, да, шииты, сунниты. Но тем не менее, потому что на Боснию многие в арабских странах уже тогда, которые начали подниматься, они смотрели как на такой маленький островок ислама в Европе, через который потом можно уже потихоньку свои интересы продвигать. Поэтому, в общем, совершенно спокойно этому способствовали. Есть мнение, что сам Бен Ладен был на территории Боснии там, в 92-93 годах. То есть, причем, натыкаясь вообще на мнение этих людей о происходящем, они очень удивлялись, когда приезжали повоевать за мусульман, а видишь, что эти самые мусульмане ракию, например, пьют.
Ужас какой.
И многие не понимали, как так, вроде как они называются мусульманами.
А эти не понимают, как же так? Что же мне ракию теперь не пить?
Да. То есть, здесь, наверное, я бы даже сравнил эту ситуацию. Кстати, вот, чтобы нам было понятнее даже и ближе, 96-97 год, когда в уже новообразованной ЧРИ, Чеченской Республике Ичкерия, у нас появляются, грубо говоря, две больших партии. Да? С одной стороны, люди, которые чеченские националисты, вроде как и светские, вполне, да, а с другой стороны, люди, которые приезжают из других стран и исповедуют определенные религиозные идеи.
Религиозные фундаменталисты, короче говоря, да.
Да, конечно. И Это не только здесь, для Средней Азии характерно. То есть вот это самое движение маджахедов, оно активно на территории Боснии происходит. Люди едут, люди воюют. И становится фактором очень важным. То, что я подчеркиваю, что по численности, наверное, это самое крупное из всех воюющих сторон. Ну, плюс к всему, это люди с определенным опытом зачастую, которые, например, воевали против советской армии в Афганистане.
Ну, безусловно. Безусловно. Потом они все были подготовлены западными инструкторами, там, с хорошим образованием в этом отношении. Потом местность довольно специфическая, которая на Афганистан чем-то похожа.
Если говорить об этом,
гористая местность.
Мы все прекрасно согласны с вами, Клим Саныч, потому что мы все прекрасно помним про то, как одним из факторов там, политики Соединенных Штатов Америки было то, что поддерживали антисоветские силы в Афганистане, и оказалось, что эти силы, в том числе ветераны этих сил, оказывались потом, например, в Боснии и в Чечне или в Косово.
Здесь... А потом по американцам стреляли.
А потом, да, потом, например, стреляли по американцам в Ираке.
Да.
Как наш знаменитый друг в Багдаде. Все смешалось в доме Облонских. То есть Европа, она очень интересно восприняла войну Югославии. С одной стороны, они вроде как, казалось бы, да, самая успешная страна в соцлагере. Чего же они там воюют тогда? С другой стороны, Германия, например, прекрасно относилась к Хорватии. И одним из факторов, которые позволили государству Хорватии так быстро встать на ноги, это была помощь от Германии, как финансовая, так и военная. Например, существует распространенное мнение, что именно Германия в обход оружейного эмбарго. А я напоминаю, что официально Организация Объединенных Наций вводит эмбарго на поставку вооружения воюющим странам. Но при этом, например, немецкое оружие со складов бывшей Германской Демократической Республики...
Я там такое количество немецкого оружия на фотографиях наблюдал. Да? Это просто безумие какое-то. И оружие, и просто снаряжение. Там, во-первых, ГДРовского оружия полно, да, во-вторых, да, старого, собственно, ФРГшного оружия, да, полно. Да. Там всякие винтовки Г3 и прочее, прочее.
Да, если мы посмотрим на фотографии, например, хорватской армии там, 95-го года, мы видим, что они одеты зачастую там либо в американских, либо в Фудлен прям со складов.
Древние, как...
Да.
Ну, либо в Вьетнама, короче, да, говоря, да, да.
Либо они могут быть одеты, например, в какие-то немецкие парки и вооружены ГДРовским автоматом Калашников.
То есть человек в Вудланде, в ГДРовской каске и с винтовкой Г3, например, да, со старой ФРГшной, это нормально совершенно.
Абсолютно нормально. Абсолютно. Потому что, например, сербы все-таки на их территории оказалось довольно большое количество армейских складов, и в том числе, то есть помимо хорватских, и на их территории оказалось завод «Застава», то есть производство стрелкового оружия.
Да, которые делали отличные копии автомата Калашникова, да, заставовские, да, одни из лучших, собственно. Да,
и считается, что югославский вариант АК, он действительно достойный.
Он вот Ижевск и «Застава» – это одни из лучших, собственно, автоматов. Ну, собственно, Ижевск, понятно, это эталон, а «Застава» – это лучшая его копия.
Да, да, да. Ну, сильная была промышленность. Что же говорить, сильная промышленность.
Сброевка, правда, делала еще неплохие
калашниковые. Да, в Чехословакии. Кстати, да, они тоже встречались на территории бывшей Югославии. Советую зрителям, если они поедут в город Белград, а то сейчас очень много наших людей ездят по разным вопросам, обязательно зайти в музей вооруженных сил Югославии, в музей сербской армии, который там несколько раз переименовывался. И там вот есть зал в конце просмотра, где как раз лежит всякие разные оружия, которое было забрано, было взято в качестве трофеев у хорватов. Там встречается болгарский автомат, например, который тоже каким-то интересным образом, несмотря на введенное эмбарго, оказались у хорватов, да? Там или винтовки снайперские. То есть это все или то оружие, которое уже говорят позже были вооружены формирования. Албанская освободительная армия Косово, которая была вооружена, например, откуда-то там взявшимися зиговскими швейцарскими винтовками штурмовыми.
Зигзауэр.
То есть, круговорот, да, оружия в природе. Есть знаменитое видео на Ютьюбе, там хорватская певица, это 92-й, наверное, год, да, она исполняет песню «Данки Германия».
А, да.
Спасибо за то, что признали нашу независимость. То есть, это уже объединенная новая Германия. То есть, казалось бы, демократическая страна, но при этом она вполне себе поддерживает режимы, которые, ну, прямо скажем, все-таки Хорватия Туджман, она такая страна с душком.
Так, ну,
с определенным бэкграундом, я вам так скажу.
Самый простой тут есть фактор, это фактор оружейного торгового лобби, потому что торговля оружием во время войны, особенно во время войны, это невероятные барыши. Это раз. А из невероятных барышей растут политические преференции как в одну сторону, так и во вторую сторону. Поэтому остановить такое возможно только если есть какой-то такой очень сильный кулак, который готов всем дать крепко по затылку, чтобы так больше не делали. А такого кулака в Европе не было, потому что американцы на все дело, понятное дело, смотрели сквозь пальцы. Им это было, в общем-то, вот в подробности телезть они не собирались, я уверен.
Это да. То есть стандартный взгляд американцев на проблему, он такой упрощенный очень. Так как война в входил уже в конкретно необратимую стадию, была еще в 91-92 году была введена такая идея, что давайте-ка мы поможем войне прекратиться, как можем, это мы отправим миротворцев, как бы. Причем мы сейчас с вами посмотрим карту, вот, карту, на которой с помощью флажков у нас отмечено миротворцы из каких стран находились на территории Югославии, в том числе это касательно боснийского конфликта. То есть голландцы участвующие, например, американцы, наши товарищи, собственно говоря, украинские батальоны и прочее, прочее. Огромное количество стран, входивших в ООН, отправило свои силы помогать прекратить войну, да, разделять стороны. И надо сказать, что в целом, наверное, операция ООН именно по миротворцам, она, нельзя сказать, что сильно удалась.
Так, как обычно.
Получилось помочь определенным воюющим странам, это безусловно. И применительно к 95-му году, вот в этом очень важно сказать. Но в качестве разделения сторон или каких-либо таких вот, ну, может быть, в плане гуманитарной помощи, например, были команды выдачи гуманитарной помощи организованной, но, естественно, это все не могло ввести решающих факторов. То есть миротворческая операция ООН, еще раз, именно как войну закончила военная сила.
Войну может закончить только военная сила, потому что есть, например, блестящий пример миротворческой операции, которую провел граф Паскевич в 40-е годы 19 века, который принудил венгров к миру. Вот это был нормальный миротворец. Как можно разделить две воюющие стороны людьми, которым нельзя стрелять?
Не просто нельзя стрелять, они сами-то особо не хотят даже некоторые в этом участвовать, мягко говоря.
Ну, еще бы. Им нельзя стрелять. И вот ты оказываешься между сербами и хорватами, которые в любую секунду могут начать тебя палить напрямую.
Несчастные голландцы, которые оказались между сербами и боснийцами.
Да, начали... совершенно верно. К примеру, страна А, страна Б. Да. Кого ты там помиришь? Ты чего? Да. Помирить можно только в одном случае. Если будет конкретная угроза немедленного физического уничтожения любого нарушившего мирный режим. Вот тогда да, тогда она может быть. Вот он, граф Паскевич, был хорош вот в этом отношении. Да. Там, кстати, недалеко, да.
Далеко, да. Можно сказать, что здесь, кстати, эта система никак не работала, потому что, во-первых, миротворцы имеют право, как известно, по всем законам, открывать огонь, только когда по ним стреляют.
Да, естественно.
А во-вторых, многие из них не горели желанием участвовать в непонятной войне, на их взгляд, между какими-то людьми из Восточной Европы. И в-третьих, в критические моменты они зачастую самоустранялись от решения проблем. То есть, вообще надо сказать, что вся эта идея, она подарила миру две вещи интересные. Барахолку гигантскую, которая на территории Балкан бывшего военного снаряжения миротворческих сил, и бордели, которые местная мафия с удовольствием
предоставляла для миротворцев.
Миротворцев, так называемых, и логистических компаний. Причем об этом сюжете я узнал совершенно случайно, когда гуглил какой-то посторонний вопрос, наткнулся на книжку про трафик людей в Европе и наткнулся там на целую главу о Боснии.
Интересно.
Где прямо-таки черным по белому написано, что местная мафиозная структура, они сразу же эту идею подхватили, так как приехало много людей из других стран, которым надо было как-то
себя
развлекать.
Фантастический наркотрафик, просто фантастический.
В том числе.
Потому что после этой войны Албания стала, и, собственно, Босния, они стали главными хабами в Европе по распространению героина.
Да. В том числе. То есть, вот это хороший пример. А если говорить о военном участии, то оно, конечно, была. И первое его такое массовое применение – это обдуманная сила в 95-м году. То есть, уже до этого были американские подвижки бомбить преимущественно сербские позиции.
Разумеется.
С помощью авиации. Вот. И когда в какие-то критические моменты, особенно это было актуально для боснийцев, хорваты могли справиться своими силами, но так как вооруженные силы боснийских мусульман, они в военном отношении были и в дисциплинарном наиболее слабыми из всех воюющих сторон, и имели, кстати, самые большие потери, потому что проблемы с кадрами, в первую очередь, считалось, как югославской национальной армии нормальный офицер должен быть либо сербом, либо хорватом, хотя это, конечно, все-таки скорее стереотип, но, тем не менее, периодически, и в том числе в 95-м году конкретно, прям в течение нескольких месяцев, американской ВВС, они, причем без каких-либо таких особенных разрешений ООН, они поддерживали определенную сторону, с которыми они общались. И немножко, если вернуться к Хорватии, то мы с вами скажем о том, что в строительстве вооруженных сил Хорватии конкретно, это совершенно доказанный факт, здесь никакой конспирологии нет, конкретное участие оказывали американские частные военные компании, потому что государство официально в этом участвовать не могло, по определенным причинам эмбарго и прочее, и соблюдение скажем так, соблюдения внешних приличий. Но при этом несколько американских частных военных компаний, империи, например, они вполне себе спокойно готовили хорватскую армию. Нельзя сказать, что был прям-таки решающий фактор, но фактор. То есть, с другими странами, они таким не занимались. Прям масса. А вот хорватов, в хорватскую армию их перестраивали под стандарты НАТО, учили, вооружали, подкидывали ништяков, скажем так, выражаясь грубой терминологией, и, в общем, делали на них определенную ставку. Европейские страны. Ну, в первую очередь, Токио, то есть Германия и Соединенные Штаты. А Соединенные Штаты действовали прямо так обосредованно. Как, конечно, у нас есть модный термин «прокси-вор», который очень часто используется, там, применительно к событиям на Ближнем Востоке. И в какой-то... Одним из примеров прокси-вор, например, на, конечно, на Балканах была поддержка, в том числе, хорватов. Это потом...
А какие там ЧВК были?
А, если мне память не изменяет, активное участие компании «Империай».
Ага.
Принимала участие в создании хорватских вооруженных сил, в переучивании их на, так сказать, западный манер для эффективного противостояния сербам. Это нам напоминает нам известные полигоны на Западной Украине. Прямо об этом скажем, где сейчас инструкторы из США и Великобритании совершенно официально готовят, например, Национальную гвардию Украины.
Только там, по-моему, обычные инструкторы, не частных военных компаний.
Там в основном все-таки армия.
Потому что да, я о чем и говорю.
Потому что там нет
официальных. Они же имеют право.
Да, они имеют право. Это как бы, ну, с точки зрения международного права тут особенно вопросов нет. Это вопросы другие, но по сути. А здесь было несколько хитрее сделано, потому что ну, американцы откровенно не хотели так прямо нарушать.
Собственные санкции.
Да. Собственные санкции наложены на Югославию, на воюющие стороны. Поэтому ну, факт абсолютно доказанный. И, может быть, кто-то из наших зрителей подумает, что вот это опять мы тут занимаемся какой-то американофобией. Ничего подобного. Это общепринятая практика. Совершенно.
Да, в общем, там никто сильно-то не скрывался.
Да, по большому счету. Все в обычных рамках. 95-й год, наверное, он решающий для войны в Боснии. Три года происходит вот это вот все безобразие, и здесь надо выделить два события, которые, на мой взгляд, они показательные весьма, и в которых в том числе можно говорить о неком переломе. В первую очередь я хотел бы отметить Сребреницу, так называемый у нас. Известный, наиболее известный инцидент Югославской войны, о котором знают, наверное, даже те, кто ну, почти не в теме, в том числе и в Европе. Это уничтожение силами Ратка Младича боснийских, мирного боснийского населения, скажем так, преимущественно мужчин на территории города Сребреница. И ситуации, так сказать, способствовало то, что голландские миротворцы, которые были наложены вроде как находиться на распределении, на ограничивать и создавать безопасные зоны, они тоже самоустранились от ситуации. По официальным данным, огромное количество погибших, там чуть десятки тысяч. То есть, на самом деле, есть официальные ООНовские цифры, есть реальность. То есть, все на самом деле. Когда мы каждый раз мы говорим о цифрах, в данном случае, мы понимаем, что речь идет о событиях 30-летней давности, условно говоря. И массивы документов, прямо скажем, такого крупного у нас нет. Нам надо ориентироваться хотя бы на официальные данные ООН. Там речь идет о десятках тысяч людей. Массовая резня местного населения. Уничтожение. Причем не только военнопленных, но и как бы мирных боснийских мужчин. Почему этот момент я хотел бы отметить? Потому что это дало как бы, повод европейцам и американцам там, начать активно вмешиваться в ситуацию, принуждать сербов к миру. Преступления вообще военные на этой войне, я говорю, что это вещи, которые происходили с обеих сторон. И если мы даже примем за аксиому официальную версию ООНовскую, надо понимать, что в течение двух лет до событий в Сребренице методично вооруженные силы боснийцев уничтожали сербские села вместе с населением. Там для Югославии эта практика вообще была распространенная. Тут я бы вообще сказал, что вообще в принципе, наверное, после Второй мировой войны это был первый подобный случай в Европе. То есть из ближайших аналогий можно, наверное, вспомнить Ливан. Да, христиане с мусульманами уничтожают друг друга. Поэтому Сребреница, это надо понять, что эти события – это во многом повод для западного вмешательства в ситуацию, для операции «Обдуманная сила», когда немножко решили испрямить линию фронта с помощью воздушных бомбардировок американских. И при том, что у сербов в Боснии, в отличие, допустим, от Хорватии военных, успехов-то было побольше. так как я уже говорил, боснийские силы, они не отличались как-то умением каким-то, и потери несли самые большие. Поэтому войну, по сути дела, в 95-м году смогли закончить только вот таким вот образом. И плюс ко всему очень важный момент касательно Слободана Милошевича, к которому надо вернуться. Экономическая ситуация не позволяла сербам достичь тех планов, которые они хотели. То есть, допустим, организовать ту официально международно признанную Великую Сербию, в которую бы входили, помимо самой Сербии с Белградом и Воеводиной, входили эти самые республики. Это им мешало экономическое положение, и это мешало тот факт, что идет непосредственно война, и Запад, мягко говоря, категорически против того, чтобы что-то такое получилось, чтобы Третья Югославия в 1991 году она преобразилась как-то вот в какую-то в общую Сербию. И плюс ко всему Милошевич понимал уязвимость своей позиции. А потому что ему казалось, на мой взгляд, ошибочно, что если он перестанет помогать сербам в других, в этих самых в крайней в Республике Сербской, то от него, в общем, рубля отстанут, и останется он в качестве президента этой самой Третьей Югославии, его и никто трогать не будет.
Большое заблуждение.
Большое заблуждение, это во-первых, а во-вторых, на тот момент уже его, в общем-то, фактически признали военным преступником, несмотря на то, что на Западе, несмотря на то, что он еще участвовал в официальных переговорах, подписании международных соглашений и прочее, прочее. То есть, по сути, война в Боснии закончилась вот как раз с помощью этих самых американских бомбардировок. Итоги ее жутковатые на самом деле, потому что, во-первых, десятки тысяч погибшего мирного населения, не посчитанные, кстати, толком до сих пор. Причем в Боснии конфликт проходил более серьезно, чем в Хорватии, потому что народ побольше. Это во-первых, а во-вторых, накал еще жестче, еще раз, потому что здесь уже три фактора у нас участвуют в войне. Если уже обобщенно говорить о тех соглашениях, которые подвели с собой итоги Югославской войны,
Дейтонские соглашения,
да, декабря 1995 года, то Милошевич шел на них, прекрасно понимая, что... Не прекрасно понимая, точнее, он прекрасно понимал, что, во-первых, сил воевать у него нет больше.
И денежек
поддерживать
нет.
в первую очередь, сил поддерживать республики. Но при этом многие до сих пор в сербском обществе, и это важный момент, который очень сильно оказывает на его влияние на внутреннюю ситуацию, считают этот факт предательством. Но не без оснований. У нас очень часто задаются вопросом, вот, а зачем нам... Там, вот у нас есть там современная, это Восточная Украина. То есть, с одной стороны, а что будет, если она окажется без какой-либо поддержки России? А будет тоже ничего приятного, как бы ни была, допустим, на взгляд многих ошибочная политика, ничего хорошего из этого точно не получится. В случае, моральный удар по обществу будет нанесен страшный.
Самое главное, что отбрехаться ни от чего не выйдет.
Абсолютно.
Потому что никому не интересно, поддерживаем мы ее, не поддерживаем
мы ее. Но факты будут налицо.
А виноват ты тем, что хочется мне кушать.
Да, 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 да. И, собственно, вот эти вот все события, они огромное влияние оказали в первую очередь на менталитет сербов, в которых во многом появляется вот этот вот комплекс поражения. То есть мы 3 года воевали, погибли достойные люди во многом. Конечно, остались те, кто прекрасно чувствовал в тылу, на войну не пошел. Вроде как в Боснии, например, вели относительно успешные боевые действия, а в результате цели мы не достигли, и итог, о котором мечталось, и который видели в качестве цели в самом начале, то есть, во-первых, официальное присоединение к Сербии, либо создание независимой республики, мы получили, все равно мы будем жить под властью Сараева. И это главный итог Дейтонских соглашений, в первую очередь. Да, боевые действия завершаются, ну, в крупных форматах, но при этом Босния и Герцеговина превращается в искусственное государство просто вот на 200%, потому что она имеет фактически внешнее управление, разделяется на анклавы, разделяется парламент на представителей разных народов. Ну, в этом плане повезло, на самом деле, по сравнению с Крайной, которую мы говорим попозже, повезло Республике Сербской, потому что она сохранила, во-первых, автономию, довоевала ее, надо сказать, потом и кровью, со столицей в Бане-Луке, вот на карте можем посмотреть, и получила места в парламенте, но при этом, естественно, о первоначальных планах можно было забыть. С экономической точки зрения нынешняя Босния, да и не только нынешняя, это весьма печальное зрелище. Вот, например, перспективы, если на перспективы евроинтеграции Сербии еще можно как-то там посмотреть,
хотя само сербское общество зачастую этого не хочет, то вот перспективы экономические евроинтеграции Боснии меня вызывают большие вопросы.
Они нормально уже евроинтегрированы. Там наркопотоки идут в Европу такой толщины, что считай, что они уже проинтегрировались.
То есть страна разделена, ну, как бы интересно, страна разделена на три стороны, которые пока с другом не воюют. Ну и, наверное, все-таки накал. Все-таки за 20 лет, больше, чем за 20 лет он снизился. Но перспектив их совместного существования особо никто не видит. Периодически там происходят всякие разные события, такие полуреволюционные. Вот в 2014 году характерный пример, когда штурмовали половину Сараева протестующие. Ну, Лоску государство, которое действительно можно назвать совсем-совсем искусственным. И сейчас очень сильно, если вы обратите внимание, обсуждается вопрос о референдуме в Республике Сербской по варианту, например, присоединения к нее к Сербии. Внешний президент Додик, он имеет определенные отношения с нашим «Газпром», получает газ в Республике Сербской отдельно немножко. Тем не менее, спустя там 20 лет вопрос поднимается.
О, что я могу сказать, закругляя? Первое, надо еще встречаться, за один раз не осилим.
Большая тема.
Большая тема. Во-первых, большая, а во-вторых, показательная, нужно ее разбирать внимательно, потому что, когда на себя мы смотрим, это видно все плохо, потому что все-таки, когда смотришь на себя, это взгляд в кривое зеркало. Опять же, себя мы все любим и жалеем, а это все-таки не совсем мы, это братушки, на них смотришь более беспристрастно.
Да, да, это очень важный момент.
Поэтому в качестве прямой аналогии это отличный пример, поэтому говорить надо еще раз, второй раз, а потом еще, наверное, и третий. Это первое. Второе. Вот когда мы говорим, что коммунист Слободан Милошевич, коммунист Тужман, никакие не коммунисты. То, что они назывались коммунистами, это одно дело, но даже если когда-то они были коммунистами, как только ты начинаешь проповедовать хоть каким-то боком националистическую политику, коммунистом ты являться уже не можешь. И отсюда сразу у нас протекает третье. Все проблемы Югославии начались, как только они отказались от основных базовых принципов построения коммунистической экономики, потому что у них страна стала разваливаться, как ты правильно заметил, с базиса, как и всегда, с экономики. И у них, собственно говоря, развал начался с того, что у них стала капитализироваться экономика. Они начали отказываться от коммунистических принципов, от плановой экономики, стали заигрывать с рыночной экономикой, а ведь тут как? Ты или идешь вверх, трудно, медленно, вверх карабкаться всегда тяжело, или говоришь, а черт с ним, и начинаешь катиться вниз, а это всегда быстро и легко, потому что нарастание элементов старой экономической формации, то есть буржуазной, внутри социалистической, у них пошло буквально лавинообразно. Сначала чуть-чуть, потом еще немножко, а потом все больше, 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 больше. Закончилось-то тем, чем заканчивается всегда, как только это выходит из-под контроля. Развалом экономики, развалом прямо оттуда же общего экономического пространства страны и дальше развалом национальной окраины, потому что буржуазия – это вот буржуазия равно национализм, потому что буржуазия национализм напрямую порождает. Если буржуазное хозяйство очень большое, прям вот очень большое, как в США, оно может накормить у себя внутри всех с большим запасом, да и то там проблемы с национализмом, откровенные проблемы. А как только, ну, США же не все, понятное дело, как только в экономике поменьше начинаются проблемы, то сразу становится ясно, что хозяйствовать и грабить легче тех, с кем ты понимаешь друг друга лучше всего. То есть говоришь сербам: мы же сербы, мы же братушки, вокруг хорваты-дегенераты и боснийцы-мусульмане, поэтому, значит, давайте вы несите свои денежки и работайте, потому что если вы не будете работать, у нас не будет оружия, и нас придут и завоюют. Ну и, соответственно, в Хорватии, абсолютно в Боснии происходит ситуация. Абсолютно зеркальная ситуация. И вот не надо никогда заигрывать этими националистическими убеждениями, которые кажутся, что ну, мы же русские, мы же славяне, нужно же как-то защищаться, правильно? Вот это все приводит ровно к одному. Вот характерный пример. вот этой крови, этого безумия, которое приводит ровно к одному, что огромная страна, а это в Европе, наверное, была вторая страна.
По европейским меркам, да.
Вторая страна после Советского Союза, которая превратилась просто черт знает во что. Просто в кровавое лоскутное одеяло, которое, кстати говоря, вот Павел сейчас сказал, что за 20 лет вроде бы поутихли страсти. Ни хрена они не поутихли. Они в латентном виде сохраняются, потому что как только там что-нибудь полыхнет, оно начнется по новой, еще хуже. Это гадалки не ходи. И четвертое. Вот никогда не надо заигрывать, опять же, со всеми этими придурочными, казалось бы, придурочными молодежными тусовками, типа болельщиков, там, фанатов и прочее. Потому что это рассадник и вербовочный пункт вот для всей этой мрази, которая потом выскакивает на улице и начинает людей резать. Вот начинается все так. Невинно, да? Нужно за Динамо пойти болеть, вот как там, за червоную...
Червяная звезда.
Червяная звезда, да-да, вот. А заканчивается все вот чем. Ладно, спасибо, Павел.
Спасибо,
было интересно.
Да, продолжим, я думаю. Ну и
обязательно.
Вопросы эти надо еще требуют, на самом деле, очень большого и долгого рассмотрения, кропотливого. И поэтому.
Усилим накал.
Спасибо большое за площадку.
На сегодня все. Всем пока.
До свидания.